Говорит Москва.
Ёжа пастушок, поиграем.
Часов 39 минут, пятница, 29 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой
программы. Сергей Даренко. Доброе утро.
Так, слушайте, на Борисовских прудах авария около 10-го дома. 6 машин в Братеево и 2 машины из Братеево, предупреждает эколог. Пожалуйста, повнимательнее. Температура 38,7, дома хорошо. Врача вызвал на работу, не пойду, говорит 92-й. 38,7. Как-то вам должно быть уютно. Есть такая слабость.
Тепло.
Знаешь, вот есть состояние слабости, в котором ты кайфуешь по-настоящему. У тебя бывает такая слабость, от которой...
Да, но без температуры. С температурой, мне кажется,
знаю.
Это всегда какой-то озноб, не знаю.
Не знаю. Вот у меня были вот приятные какие-то ощущения от дизентерии, например, с температурой, отравления. И так было клево. Я 2 или 3 дня отказывался от медикаментов.
Так, вас меня... спрашивали, что ли?
Да, мне говорили, пожалуйста, интрафурилом можно вылечить вообще без вопросов. Да, вообще без вопросов. Я потерял 4 килограмма.
Я думала, вы в бреду просто отказываетесь.
Нет, я лежал 3 дня, все время на боку, испытывал состояние, что я в зародыш какой-то, превратился в зародыш, ничего не понимал, в голове спутанные мысли. Так клево, господи, вообще ничего. Меня там только водички иногда дотянусь, попью и сбегаю в известное место.
Ну
и
да.
Все, и опять. И так 3 дня лежал, день превратился в ночь, ночь превратилась в день. Это было как в
такое
тюрьме.
Такое наркотическое состояние.
Было состояние, да, как будто меня посадили в тюрьму Гуантанамо. Мне казалось, что я где-то у Гуантанамо, и я какой-то террорист ужасный. И я 3 дня лежал такой весь избитый.
Это вы во взрослом возрасте, что ли, уже?
Да вот, 1.5 года назад. Хорошо, год назад. Значит, ну, я 3 дня. А потом все-таки я выпил интерфурил, и как-то стало скучно, и все прошло.
Да, и реальность вернулась.
Реальность вернулась, пришлось идти на работу. Получилось нехорошо, не по-людски как-то. Не по-людски. Ну вот, смотрите. Лежу, болею, живот, 3 дня болею сильно. Температура всегда рассказывает 17-е. Хорошо. Смотрите, что еще? Ура, пятница. Ну да, пятница, да. Так мы же огорчаемся, наверное, что завтра нельзя на работу. Правда, Степан из Вайтрана? Там ямы огромные в правых рядах. Предупредите народ, говорит 55-й. Но неизвестно, где ямы в правых рядах. 55-й. Напишите, пожалуйста. На Дмитровке промыва. На трешке внешней. Вот, наверное, 55-й пишет.
А еще Алексей пишет, на 23-м километре Калужского шоссе в сторону МКАД раскинулось море. Машины с трудом пробираются, будьте внимательны.
Да, осторожно. Смотрите, на трешке внешней от Варшавки до Андропова все меняют колеса. На трешке внешней от Варшавки до Андропова. Подумайте об этом. Ладно, где вы там едете и как? Потому что там ямы, промывы в асфальте. Видите, как в правых рядах, предупредите народ. Значит, еще. Провал грунта произошел на севере Москвы в результате... Я говорил вчера, что Москва провалится под землю.
Да, такое было.
На третьем транспортном, пожалуйста, промывы от Варшавки до Андропова. Дальше. Провал грунта произошел на севере Москвы. В результате повреждены около 1,5 десятка автомобилей. Сообщил Интерфаксу в четверг источник в экстренных службах города. Повреждены 6 авто. Из-за обильных осадков в районе дома 107 по Дмитровскому шоссе в правом и в средних рядах по направлению в центр образовались провалы. Движение в сторону центра затруднено и так далее. У автомобилей повреждены диски, пробиты колеса. Но, правда, жертв нет. И все это, из-за нашей природы.
Да, понимаю? Но вы говорите, зато апельсины будут в марте.
Но все равно это было бы. Вот ты пойми, если бы не было промывов в конце января, были бы промывы в апреле. Ну и что тебе? Ведь это же не...
Я же так понимаю, это из-за резкого перепада.
Нет! Нет! Это из-за того, что сюда пришли кривичи. Не пришли бы кривичи, не было бы никаких промывов. В хорошем смысле этого слова.
Да.
Понимаешь?
Да.
Ну, кривичи. Ну, что ты? Ну, кривичи. Ну, самое. А? Ты на каком факультете училась?
Просто на ИСТФАКе.
На ИСТФАКе. Ты была на ФАКе или на ИСТ?
Ну, и периодически перемещалась.
Нет, ну, серьезно. Потому что если ты была на ИСТ, то ты копала.
Копала.
Ты копала?
Под Суздалем копала.
Под Суздалем там кто? Там Вятичи или Кривичи? Кого копало?
Нет, там не Вятичи, не Кривичи. Там финно-угорские были поселения, мы копали. Аполье.
Да.
Вот. Я даже нашла бусинку 6 века. Я
что ты так... говоришь?
Да, я хотела ее выбросить, но мне наш начальник раскоп сказал, ты что?
А я был на раскопках под Истрой. Там Кривичей копают. Ну и все, вот они, понимаешь, они как-то управились таким образом, кривичи, в хорошем смысле этого слова, они управились как-то таким образом, что у них постоянно жизнь превращается в геройство. Постоянно жизнь превращается в геройство, в героизм. Ну, потому что все делается тяп-ляп.
Так у нас асфальт-то кладут не кривичи совсем, а товарищи...
Армянские,
да,
товарищи.
Да, с Кавказа.
Асфальт поэтому... кладут армянские товарищи. Но они вам скажут другую вещь, армянские товарищи.
Ну что они скажут?
Они скажут, что у нас в Армении под асфальтом лежит гора гранит. У вас что лежит под асфальтом? Посмотри, как стыдно.
Жидкие глины.
Как стыдно, глина лежит. Какой позор.
Это правда.
Как это сделать, я не знаю. Да. Слушай, еще про этих самых, про асфальт и про водителей. Значит, поймали парня.
Он прекрасен.
Он прекрасен. А где это? В каком городе? Это не постоянно. Это какой-то город, судя по выговору, значит, какой-то город. Поймали парня, неважно, в России. Значит, спрашивают, скажи, пожалуйста, ты машину угнал? Он говорит, да, угнал, да, наверное. Говорит, ну такой, он не знаю. Он говорит, не знаю. На все ответы отвечает мне. Машину, да, не знаю. Машину угнали? Не знаю. А сколько ты выпил? Не знаю. Он спит во время разговора.
Да.
Ну, как бы не спит, а он в скот, в хлам, пьяный, он не может глаза открыть.
Да-да-да.
Вот послушайте. Ну, значит,
набережные Челны.
Набережные Челны. Абсолютная скотина. Ну, в хорошем смысле имеется в виду. Значит, и он вообще на все вопросы отвечает «не знаю». И только на один вопрос он отвечает, что «да, знаю твердо». Вот послушайте.
Не смог прояснить ситуацию ни по поводу своего состояния, ни по поводу того, как он оказался за рулем иномарки. Лишь в одном он был уверен наверняка, но это знание в данном происшествии помочь ему ничем не могло.
А чья машина?
Не знаю.
Не знаю? Угнали, что ли?
Да, наверное.
Простегаешь.
А у кого угнали, тоже не знаете,
не
да?
Не знаю, да.
А вы сколько сегодня употребляли?
Не знаю.
Вообще ничего не знаете, да?
Нет.
А кто у нас президент Российской Федерации, знаете?
Да, Путин Владимир Владимирович.
Сколько пил? Не знаю. Машину угнали? Не знаю, наверное. А у кого угнали? Не знаю.
Это великолепно. Это победа, я считаю.
Да,
просто.
Я считаю,
это
что вот это вот он,
тотально.
вот, понимаешь, зримое все. Это же прекрасно, это замечательный человек. Слушай, еще одна замечательная история, это гражданский арест Ходорковского.
Да, да.
Ну, это просто потрясающе. Что такое вообще гражданский арест? Вы знаете, что вчера здесь у нас в эфире. У нас
в баррикадах.
В баррикадах. Представитель партии «Родина» объявил, что Венедиктов, Валерия и Пригожин, должны были произвести гражданский арест. Зачитаю. Они могли бы совершить гражданский арест. Например, Валерия бы вцепилась в лицо Ходорковскому когтями, Пригожин бы завалил его ударом, а Венедиктов спутал бы его своими волосами. Они бы выкрали его из центра Лондона и транспортировали бы в Москву. Тогда бы они поступили правильно, интересно и необычно. Но они не сделали этого. Они просто сфотографировались, забыв о своих убеждениях, и превратились в героев скандала вместо героев дня. Сказал господин Бирюков.
На полном Федор серьезе Бирюков, причем.
Федор Бирюков, да, на полном серьезе абсолютно. Значит, смысл в том, что гражданин, вероятно, обязан произвести гражданский арест. Я полез в Википедию. Гражданский арест — это арест, производимый лицом, не наделенным для этого специальными полномочиями. В частности, тот, кто не представителем исполнительной власти. Дальше. Но готовы аргументировать суду обоснованность ареста. То есть ты арестовываешь кого-то, негодяя.
Да.
И ты готов суду обосновать, почему ты так поступил.
Это же хедхантер просто-таки. Это,
ну,
же
конечно,
просто
это Америка, это дикая
Америка. Это дикий
Америка.
Запад, да.
Например, может быть произведен свидетелем или жертвой уголовного преступления. На тебя нападают, ты арестовываешь, это гражданский арест, и доставляешь в милицию злоумышленника.
Живым или мертвым, за тысячу долларов.
Да, но это уже омерзительная восьмерка, живым или мертвым, это деваху. Частным детективом, адвокатом, сотрудником ЧОПа, другим гражданским лицом, самостоятельно обнаружившим улики, а также лицом, обнаружившим официально разыскиваемое, на чей арест выдан ордер. Наиболее известен в странах англосаксонского права. Главным образом в США, кроме Северной Каролины, где это запрещено, и в Великобритании, где тоже это разрешено. Правовая основа, ну и так далее, и так далее. Значит, дело в том, что гражданин понимает, что он может сам оказаться обвиняемым в неправомерном задержании и так далее, и так далее. Но он должен знать, что точно, что он оправдается в суде. И таким образом Венедиктов, Пригожин и Валерия должны были арестовать Ходорковского. Но я дальше не понимаю, как они должны были действовать.
Ну что... как, вот связать его, опутать волосами, ну, шкандалы какие-то.
Ходорковский производит впечатление мускулистого господина. Производит впечатление. Безумно. Я думаю, что он железо тягал в тюрьме.
Ну это... там же Пригожин был, который производит...
Пригожин там был.
Конечно.
Слушайте, Пригожин. Я нашел лишь один скандал с участием Пригожина, где он лается с Лолитой. Мне кажется, что если бы на месте Лолиты был Ходорковский, то это тоже было бы интересно. Вот послушайте, как арестовывает Лолиту Пригожин.
Чувак, защитить девушку считается сегодня подлым? Пусть все в зале скажут, давайте будем бить всех, лупить. Давайте будем мочить.
Да, Иосиф, да мы не девушка.
А знаете...
Да давайте, давайте, я уже скажу, как есть. Это ничего, что твоя первая жена через дом, в доме покойного Саши Абдулова жила, да? И ничего, что ты к ней
она
приложился так... что она приходила ко мне. Это было до Валерии.
То есть, он умеет драться. Она рассказывает, Лолита, что он умеет драться и бьет женщин. Значит, он мог бы связать и Ходорковского.
Спасибо, все.
Я пришла, сказала все, что думала. Хочу...
Так, все, хорошо.
Да.
Значит, Пригожин в принципе умеет драться, бить, мочить, и первой жене он приложился. И все такое, что она пришла жаловаться. Значит, я себе представляю эту сцену анекдотическую, когда они набрасываются на Ходорковского. И они начинают его вязать. А потом, ну хорошо, связали, а потом метрдотелем говорит, господа, разойдитесь, пожалуйста.
Да, отойдите.
И на этом все. Потом
не
приходит,
надо вызывать полицию, у нас тут гражданский арест.
Потом приходит негр какой-нибудь из племени Мандинго, который говорит, вот этого развяжите, пожалуйста. Да, больше, я уверен, что Ходорковский ходит с собственной охраной, которая и фотографировала. Которая и фотографировала. И эти господа с пистолетами.
Да.
Ну, почти наверняка.
Почти
конечно. Так что гражданский арест, по-моему, это полная чушь. Ну, во всяком случае. А вы бы задержали кого-нибудь? Ну, хорошо.
Нет, никогда.
Никогда. Хорошо, еще одна тема. Поехали дальше, ребята. Самолеты. Самолеты приблизились поближе друг к другу. Истребитель РФ совершил опасный маневр вблизи самолета США над Черным морем. Российский истребитель пролетел вблизи самолета разведчика ВВС США в международном воздушном пространстве над Черным морем. Значит, этот RC-135U шел, разведчик американский, наш на Су-27 подошел, врезал ему реактивной струей, то есть был перед мордой его, был в зоне крыла.
Я тут вижу, что...
6 метров.
Сблизился до расстояния 6 метров, да,
до
и некоторое время
метров.
Шел бок о бок с ним.
Но ты знаешь, я все-таки плохо, когда много знаешь. Я стал думать, что 6 метров — ерунда. Потому что, конечно, потому что минувшей осенью китаец подошел к американскому самолету-разведчику на 10 сантиметров.
Как
ну
это?
Да, да, 4 дюйма, ну как, вот так, 4 дюйма. 4 дюйма подошел, китаец подошел крыло в крыло и был на расстоянии 4 дюймов. Значит, 10 сантиметров, ну хорошо, 11, ну сколько, 12, 11. Значит, да, 2,54 же у нас дюйм.
Я не помню, честно.
2,54.
Стыдно, но я не помню.
Ну, 2,54. Ну, хорошо, значит. 11 сантиметров с небольшим. Правильно? Ну, вот. Значит, китаец ходил в 10 сантиметрах, а мы в 6 метрах.
Позор.
Это просто, о чем говорит?
Просто...
А это говорит о том, что искусство летческое не такое стало у нас. Нехорошее стало.
Нет, может, он просто не хотел. Может, ему не надо было. Он же
бывшие
обогнал, оттормозился.
Летчики, позвоните, пожалуйста. Бывшие военные летчики и нынешние военные летчики. Позвоните, пожалуйста, 7373-94-8. 7373-94-8. Наш подошел к американскому самолету-разведчику на 6 метров. Но было сообщение от американцев же, от американцев, что к американцу китаец подходил прошлой осенью на 10 сантиметров. Ну, на 4 дюйма, а? 4-5 дюймов, ну сколько там, я сейчас не помню, но, по-моему, я вычислял тогда, что на 10 сантиметров. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас, слушаю.
Алло, Сергей, здравствуйте, это Максим Сураев.
Да, ой, Максим, да, здравствуйте, вам... Максим. Максим, Максим Сураев, космонавт и военный летчик, да. Скажите, ну как же мы за 6 метров, подзаточили бы поближе чуть-чуть?
Вы знаете, Сергей, может быть, просто этого и не требовалось. Я вам могу сказать, что особого летного мастерства... не надо, чтобы подойти там и на 10 сантиметров, и на 3 сантиметра, потому что вот вам даже скажет любой выпускник военного училища, когда летаешь парой,
да.
В принципе, это если самолет идет по прямой, если он не выполняет фигуру пилотажа,
да.
В принципе, аккуратненько подлететь и подойти там на расстояние тех же самых сантиметров, это все возможно.
Это возможно. Поэтому если
это
он
возможно,
не меняет скорость.
И это делается, и это несложно.
Это несложно. А это психологическое давление, да?
Это просто, да, это просто то, что мы здесь есть, то, что мы присутствуем, то, что мы вас видим, мы вас наблюдаем. Я думаю, что задача не стояла просто сблизиться на минимальное расстояние.
А вот если я бы был, например, вы идете на истребителе, а я бы был на бомбардировщике или на разведчике, то есть я был бы на большом самолете. Вот с моей стороны для вас, ну, чтобы не было, чтобы я не зацепил, я должен тупо идти, как шел. Или я должен менять курс, уклоняясь? Допустим, вы справа подошли, а я уклоняюсь влево.
Вы знаете, я думаю, естественно, когда к тебе подходит истребитель, а ты на, так скажем, неповоротливой машине, единственное, что тебе остается, это следовать своим курсом.
Не шевелиться. И
лучше не шевелиться, да.
Ровненько. Максим, какие планы у вас насчет Марса, насчет Луны, насчет чего-нибудь такого?
Вы знаете, я думаю, что может быть Луна и Марс, но это... Не в моей жизни, я так думаю.
Думаете, все-таки не скоро будет?
Я думаю, что, да, очень много проблем с этим делом, поэтому я думаю, что ближайшая перспектива это не для меня. Массовый Марс.
Спасибо вам большое, успеха вам во всем. Спасибо.
Спасибо.
Это был Максим Сураев, космонавт. Максим Викторович Сураев, порядковый номер 506-104-104, пишет нам роман «Количество полетов в космос». 2, продолжительность полетов 334 суток. Так, как сказать? Четверо суток. 334 суток, 12 часов, 10 минут, 46 секунд. Вот пребывание Максима Сураева в космосе. 335 дней. Посчитаем уже эти секунды и округлим. 335 дней Максим Сураев пробыл в космосе. Еще один звонок от летчика. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы пилот.
Ну, в общем, да. Но сейчас уже гражданский. Но был военным, в морской авиации служил.
Да.
И вот помните... Черняховский, это Черняховский залетел, когда на Балтике тоже на 6 метров подошел.
Да,
вот. На 6 метров. А сейчас наш Максим все четко сказал, действительно, задачи. Потом вот нам, когда говорили при подлете, в общем-то, можно не только там двигателями вылупить по крылу, а еще слив топлива применяли так на кабину.
На кабину, то есть подходишь сверху и сливаешь топливо ему на кабину. Керосином, да. Керосином заливаешь. А у него в этот момент пленочка, да?
Пленочка, абсолютно.
Ага, и он... Ну, главное, вот я, например, на бомбере или разведчике. Не шевелиться и все, да?
Ну, в общем, да. Но хотя 80-е годы, уж помните, когда таран... этот да. наш летчик на Су-15 правый задний стабилизатор корпуса машины отрубил.
Да,
но
да,
тут
да,
уже
да.
далеко зашел. Далеко. В общем-то, а так слив керосина, пленочка, это сразу, то есть, знаете, такая потеря ориентировочки, это неприятно.
Неприятно, еще струя же лупит из движка.
Конечно.
Это
конечно.
Очень неприятно. А еще вот какое-нибудь нет. радиоподавление можно сделать?
А?
А радиоподавление какое-нибудь включить?
Ну, радиоподавление, это не то самое, не на истребителе таких нету ага. функций. Но вот на Су-37, я вам открываю тайну, Дональд Кук не Су-24 подавил. Су-37 ага. висел на 17 километрах и подавил Дональд Кук тогда.
А, 24-й выполнял фигуры, а 37-й
да, да,
подавил.
Да, 24-й издевался, выполнял заходы, а... Су-37, на нем это штатная система.
Я понял, спасибо. Значит, видишь, мы военный секрет теперь узнали.
Да.
Когда Дональд Кук гоняли американский военный корабль по Черному морю, когда они там обделались, и половина экипажа написала заявление об отставке, об увольнении,
mm-hmm.
значит, Су-24 на них постоянно пикировал, нагоняя страху, а Су-37 висел в воздухе на 17 километрах и подавлял радиоподавление включил. То есть они не просто поняли, что на них падает самолет, наш все время пикирует, а они еще поняли, что у них нет никакой радиосвязи. И вот почему они обделались. Но это были два самолета, теперь мы понимаем. Спасибо большое, погнали дальше.
Подъем.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй, Сережа.
Девять часов шесть минут, пятница, 29 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорр, ведущая этой программы. Здравствуйте,
доброе
Даша.
Утро.
Су-37 не стоит на вооружении в России. Всего было два экземпляра. Один разбился в 2002 году, второй использовался для демонстрации на авиасалонах, пишет нам 96-й. Ну вот этот с авиасалонов пошел и шухернул там этих амеров. Может такое быть? Ну
может,
зачем?
Почему нет?
Почему реки на дорогах? В начале зимы до снега ударили морозы, потом выпал снег, почва мерзлая, поэтому снег не впитывается, а течет на дороге. Если сначала выпадает снег, потом морозы, то половодья нет. Это закон физики, объясняет нам 25-й. 25-й, вы не представляете себе, как я благодарен. Я-то думал, почему так? Козе понятно, что грунт мерзлый.
Да.
Все понятно. Ну и что? Не пошел в серию, да вы что тоже... На съезде с Звенигородки к Москва-Сити скатились в кучу 4 машины. Скользко, будьте осторожны на поворотах, говорит Куна. Секундочку. Обсуждали, как Пригожин мог бы задержать Ходорковского. Вспомнилась комедия старого режима, когда В. Сухоруков в роли В. И. Ленина подрался с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Не знаю. Хорошо, поувольнялись. Можно ли ссылку на обделались и поувольнялись, а то искал и не нашел. А вы не ищите по обделались и поувольнялись, а поищите Дональд Кук. Дональд Кук. По этому инциденту. Там действительно об этом было довольно много публикаций. Я сейчас не буду для вас искать. Я все-таки не библиотекарь, ладно? Но я говорю, но я довольно подкованный парень. В парижском Диснейленде задержан мужчина с двумя пистолетами, патронами и Кораном. Коран имеется в виду. Правоохранительные органы Франции. Да, кстати, слушай, какие французы. Молодцы. Значит, ты знаешь, да, что они вчера отменили обед с Рухани?
Вот это я упустила.
Значит, я сейчас еще раз, я введу в курс дела тех, кто не знает. Значит, когда президент Ирана прибыл накануне, по-моему, сегодня пятница, в среду.
В Рим.
Прибыл в Рим, то действительно для него закрыли статуи картоном, угу. чтобы не оскорбить его видом Рима. В сущности, что такое статуи? Статуи — это Рим. Да? Вот для того, чтобы Рим не мог его оскорбить, по пути его следования и в местах, которые он посещал, статуи закрыли картоном, картонными коробками, чтобы не оскорбить его как это, чувствительность,
ну,
или что, что не
оскорбить. Ну да.
Да. Значит, больше того, правительство Италии подало обед, в котором были только халяльные блюда, халяльные материалы, из которого изготовлялось все, и отсутствовало полностью вино. Вино было запрещено, чтобы не оскорбить высокого иранского гостя. Значит, далее он проследовал в Париж. В Париже он тоже попросил, чтобы статуи, пожалуйста, там не закрывать, а, пожалуйста, он сказал, что на обед от имени французского правительства должны быть поданы халяльные блюда, угу. и не должно быть вина.
А то есть это была его просьба?
Его просьба, ну, конечно, Париже, конечно, иранская сторона. Иранская сторона попросила. А, значит, все очень просто. Французы сказали, на обед в вашу честь, который даем мы, а не вы, мы даем в вашу честь обед, будут поданы французские блюда, никакие не халяльные, нет, а с французским вином, с прекрасным французским вином. А вы, если не хотите, не пейте. Ну, не нравится, не пейте.
Молодцы.
Что за проблема?
Молодцы.
Значит, иранцы сказали, нет, это недопустимо. На что французы ответили, тогда никакого обеда не будет. Хотите завтрак, тогда будет подан кофе с круассанами. А иранцы говорят, нет, завтрак это для нас унизительно. А французы говорят, очень хорошо, тогда вообще не ешьте. Нет проблем. Что за,
очень
что за
правильно.
Французы вчера просто...
Превзошли себя, я
красавцы,
считаю.
Просто красавцы. Значит, сказали так, будет жрачка французская и выпивка французская. Вам не нравится, не жрите. Вам не нравится, не пейте. Весь сказ. Понимаешь? Вот и все. Ну, знаешь, как они нежно, религиозно почти относятся к своей еде.
Да, не то, что нежно, они еще ревностно.
Любой официант. Ты понимаешь, когда ты ешь у Лионского вокзала, я был там, ну, вот на день рождения, у Лионского вокзала в октябре. Ты ешь у Лионского вокзала утиную ножку. И ты вполне серьезно обсуждаешь с официантом, какие варианты есть спиртного под утиную ножку. И он тебе рассказывает, что вот эдак хорошо, да и вот так, пожалуй, хорошо. А потом они еще же очень сами маленечко скупые, французы,
да.
практически как я. И они еще тебе говорят, это все прелестно и превосходно. Но потом они говорят, вы знаете, у нас есть домашнее вино, ну вот наше вино, mm-hmm. нашего дома вино.
Да.
Которая, в общем, ничем не хуже, а стоит там, я не знаю, в 5 раз дешевле. Да. А стоит в 5 раз дешевле. И мы вам можем там для пробы полбутылочки того принести, полбутылки того, которое я назвал, говорит, и еще бутылку домашнего. И вот я всегда очень поддерживаю подобные изыскания. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да
Возвращаемся к французам. В парижском Диснейленде задержан мужчина. Значит, он, у него при себе было огнестрельное оружие, два пистолета, коробка с патронами и Коран, книга Коран. Значит, он входил в отель «Нью-Йорк», который там на территории Диснейленда. Ты была в парижском Диснейленде?
Нет.
Я был. Значит, он маленький такой Диснейленд, не сравнишь с Орландо. Я был в трех Диснейлендах. В Орландо, в Гонконге и в Париже. И вот, наверное, из этих трех Париж самый маленький. Я бы даже сказал, крошечный. Но вот и там все равно есть отели при Диснейленде. По информации издания, мужчина был задержан вместе со своей спутницей после прохождения металлоискателя. Ему 28 лет. До этого он не привлекал внимания спецслужб, не стал оказывать сопротивление при задержании. Владелец пистолетов и Корана при задержании утверждал, что ему нужно это все для самозащиты. Мужчину засекли на входе в отель в парковке Диснейленд, где у него был забронирован номер. Охрана отеля обнаружила два пистолета. Ну и так далее, и так далее. Значит, вот, вероятно, поскольку перед этим мы получали несколько посланий от Исламского государства, террористической организации, запрещенной на территории России, о новых взрывах в Париже и в Лондоне, о новом терроре в Париже и Лондоне, и о том, что 9 львов халифата, значит, поднялись уже теперь во Франции, вот, mm-hmm. может быть, это один из львов халифата.
Может быть.
А может и нет. Но если это лев халифата, то мы прям вот гордимся французами в очередной раз. Какие они молодцы. Кадыров объявил об открытии в Грозном исламского банка. Я не очень... ты разбираешься в теме? Вот что значит исламский банк? Они на самом деле не дают, значит, не берут проценты. В этом, насколько я понимаю, смысл. А?
Ну...
Они не берут. Давай все-таки на сходу попробуем понять, что это значит.
Это финансовое учреждение будет соответствовать нормам ислама. Я не очень понимаю.
Нормы ислама я знаю какие. Это нельзя брать проценты. Запрещено брать проценты. Uh-huh. В этом норма ислама. Сущность, вот слушай меня. Сущность, я читаю по Википедии. Сущность исламской экономики, прежде всего, отказ от процента. И отказ от фьючерсных сделок. Поэтому, похоже, как работает их банк, похоже на проектное инвестирование. Проектное uh-huh. инвестирование uh-huh. с разделом рисков и долевым участием. Строго говоря, ты хочешь у меня денег, а я исламский банкир. Я исламский банкир. Ты говоришь, Сереж, дай мне вот там, не знаю, миллион долларов. Я говорю тебе, что ты будешь строить, Даша? Ты говоришь, я буду строить, не знаю,
ну,
что-то хорошее.
Мечеть.
Нет, с мечети мы не получим прибыль. Ты будешь строить что-то такое, чтобы баблос был. Давай что-нибудь хорошее. Наркопритон.
Да, ну нет, торговый ну, центр. Давайте
наркопритон.
Центр.
Нет, хорошо, торговый центр тоже годится. Значит, я говорю, хорошо, на какую прибыль ты рассчитываешь? Ты говоришь, я рассчитываю, что за первые 5 лет я буду получать по 200 тысяч долларов прибыли. Угу. И за первые 5 лет погашу кредит. Погашу кредит, буду жить на одну зарплату. А потом уже так. Я тебе говорю, хорошо, таким образом я хочу на 6 лет, ну не на, ты за 5 лет, я могу за 6 лет, вот это и как бы завуалированный процент, на 6 лет участвовать в прибыли вот так. И мы расписываем это, как если бы это был процент, но это не процент. Я правильно понял или нет? Разъясните мне, те, кто понимает в исламском банкинге. Потому что исламский банкинг начинается в Чечне. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. Тома, вы разбираетесь в исламском банкинге.
Я боюсь раз прослыть исламистом.
Давайте. Прослывите, а что, я не знаю, чем? Нам уже, знаете, уже все равно по-настоящему.
Да, пропади все пропаду.
Да.
Значит, но если отвлечься от собственно, исламских мотивов, то эту идею о ней в том числе давно говорил я. Что такое, по сути, когда выдается процент или когда происходят вот такие вот сделки фьючерсные?
Да.
Это увеличивается объем денежной массы, и при этом не увеличивается объем того, что можно реально потребить, да, то есть конечного товара или услуги. Таким образом, мы, получается, некий человек получает дополнительное право на приобретение и потребление этих услуг.
Вот подождите,
то
вы
есть это,
у меня...
по сути, воровство. Ну, или можно по-другому сказать.
Вы у меня попросите, вот давайте, вы приходите ко мне, я исламский банк, просите миллион долларов. Значит, что я должен вам сказать, если это вот правильно и красиво? Расскажите. Я должен сказать, что я участвую в прибыли и участвую в неудаче, вот пишет Абдул-Хамид, и участвую в неудаче, если так получится. Да? Значит, ну, если в случае удачи, я получаю сколько-то лет долю, правильно?
Ну, теоретически, единственный процент, который можно там еще было бы заложить, это тот, который соответствует реальной инфляции.
Ага.
То есть, чтобы просто банк не работал себе в убыток, сами понимаете, да, что все-таки банк, а не богадельня.
Ну да. Давайте поговорим с Владимиром из Дубая, вот я вижу его в линии, который там живет и, собственно, понимает. Алло, Владимир, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Немножко по-другому смотрится. Вот смотрите, давайте. Я прихожу в салон и покупаю новый автомобиль. В Дубае никто не покупает автомобиль за кэш сразу весь. Только кредит.
Только кредит.
И кредит этот дает исламский банк. И понимаете, что никакой прибыли там, так сказать, разделения прибыли, которую я заработаю на этом автомобиле, нету. Это обыкновенный, нормальный 3,5% кредит.
Да.
Проблема, схема просто немножко другая. Это в по сути, это то же самое.
Владимир, залип номер, все, и телефон. Ну что это? Владимир, ку-ку, ну расскажите. Ну мне правда интересно. Черт, может вы перезвоните, а, Владимир? Попробуйте перезвонить, пожалуйста. Значит, Владимир говорит, что он покупает машину в Дубае, он покупает машину в Дубае, а он там просто живет. И надо сказать, что он платит 3,5% годовых. Но это как-то чуть-чуть по-другому называется. Если сейчас получится у него, он перезвонит. Это как-то чуть-чуть по-другому называется. Но те же самые 3,5%, копейка в копейку, как если бы он платил все это где-нибудь в Лондоне или в Москве. Ну, в Москве не 3,5%. Понятно, да?
Да.
Значит, но как это называется? В чем хитрость? Как они объезжают на кривой козе все это дело? Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Да, да, еще раз. Да, да, еще. Да.
Значит, 3,5%, значит, и затем, да. Да.
А затем, когда я возвращаю этот кредит, выплачиваю вместе с интересом, ну, interest rate, да, процент,
да.
Это, ну, выглядит, как будто я от себя добровольно вам жертвую деньги за то, что вот вы хороший человек.
А, я вам даю на машину 100 тысяч долларов, намеренно. Вы покупаете намеренно, значит, вы должны мне 3,5%, и вы говорите, прослезившись: Сережа, какой ты, вах, какой хороший человек, елочки ж с палочками.
А? Да, в исламе есть такое понятие, закат называется, закат. Это добровольное пожертвование.
Да, ну это интеллигентно. Ну а какая разница, вот так вот спросить, как, значит, между нами, генуэзцами. Генуэзцы придумали банки, значит, вот между нами, генуэзцами, а разница-то в чем? Да ни в чем, в лицемерии.
Сергей, разницы, во-первых, никакой, во-вторых, у российских бизнесменов, политиков, знаю совершенно точно, присутствовал на заседании официальных лиц. И банкиров существует страшная иллюзия, что вот сейчас мы привлечем исламское финансирование, и без процентов завалим себя деньгами, и все у нас будет хорошо. Более того... Там есть точно такие же пирамиды существуют. Вот у нас многие даже российские бизнесмены попали на том, что вложили деньги в строительство недвижимости в том же самом Дубае.
Да.
И деньги до сих пор под сотни миллионов долларов получить назад не могут.
Ну да.
Их нету.
Скажите, пожалуйста, а то, что пришли в Чечню? Вот сейчас Кадыров вчера изложил это в Инстаграме, как обычно, значит, что он заводит исламский банк в Чечню. Я так понимаю, в Грозном. Для Чечни открытие банка имеет огромное значение. Магнус Грозный, Ахмат Тауэр, значит, будут строить. Это Маз-Корп. Маз-Корп. M-A-Z-Корп. Зашла в Чечню. Я так понимаю, что Москва это понимает, знает, и, а может, его теперь уже Кадыров делает все без Москвы?
Я думаю, что без Москвы, во-первых, во-вторых, это еще неудобный механизм, когда вот есть, откуда взялся на руках кэш, да, его нужно каким-то образом, ну, официально представить.
Да.
И вдруг у этого банка появляются деньги добровольного пожертвования откуда-то, а он их отдает тоже людям, которые добровольно потом отдадут проценты.
Ну да, ну да, ну да. Для меня, спасибо, спасибо вам большое. Для меня это вопрос на самом деле централизации. То есть я не могу понять. Вот мне кажется... Мне кажется, я так думаю, что если в регион России, мы говорим о регионе России, в какой-то регион России приходит иностранный банк, ну, Дубай.
Да, да, да.
Иностранный
пример,
банк. Пример. В какой-то регион России, например, в Смоленск, приходит иностранный банк, крупный, с крупными деньгами. Я так понимаю, что Минфин это об этом знает, и ЦБ об этом знает. Да?
Ну, да.
Да. То есть и Минфин, и ЦБ это согласовали.
Так.
И этот банк, когда он приходит, он там просто финансирует конкретное строительство? Или этот банк ставит там свой филиал? Если он ставит там отделение. Не филиал, а отделение по русским законам. Если он ставит по русским законам отделение, то он может поставить там исламский банкинг? По-моему, нет. Потому что это не прописано в русских законах.
Ну да, вот, собственно... Значит,
мне кажется...
Собственно, и, вот, например, «Медуза» пишет, что действующее законодательство не позволяет открывать исламские банки, поскольку основным принципом, да, собственно, является...
Да.
Есть, да, запрет занимать деньги под проценты.
Да.
Для появления в России исламских банков необходимо внести изменения в законы о банках и банковской деятельности.
Да, да,
о банках,
да,
России.
Да, да, да.
То есть, видимо, это...
Алло, здравствуйте.
Это...
Здравствуйте.
Скоро
да, здравствуйте.
Добрый день, это Дагир.
Дагир Хасавов, да. Скажите, пожалуйста, да, а вас арестовывают в Душанбе некоторое время назад?
Да, было такое дело.
Скажите два слова,
потому что... так, ну, безуспешное, как всегда, когда касается, когда против меня идут злые силы, там Всевышний мне помогает. Так что
на прошлой, это было на прошлой неделе или в начале этой недели?
Это было прошлую пятницу.
В прошлую пятницу вас пытались арестовать в Душанбе.
Да, когда я пытался вылететь. Да, это был такой вопрос, когда я выехал туда.
И все-таки скажите мне мотив. Да. Вот они как объясняли свои действия?
Вы знаете, там в Таджикистане ничего не объясняют. Мотив, что представляем опасность. Любой человек, который извне, тем более из севера, мы с вами не раз говорили на эту тему, который может помочь. Да. У меня нет там родни, близких, на которых можно надавить на какие-то кнопки. Соответственно, это может выйти за границы. Информация, которая получена была от первых лиц.
Я понимаю.
А речь идет о задержанных лицах Исламской партии Возрождения.
Я понимаю.
Вы сегодня говорите об исламе, поэтому одно другому не мешает.
Вы ездили их защищать. Теперь скажите мне, пожалуйста, если в любом регионе России открывает отделение иностранный банк, то он должен пройти аккредитацию в ЦБ и должно быть соответствующее законодательство.
Я хотел бы привести пример. Давайте. Лет 25 назад одним из первых, вот это не исламский банк был, но возьмем Турцию, например, наиболее близкую нам. 25 лет назад первый иностранный банк, это был ЯП Кредит Банк, который находится недалеко от Кремля, 5 минут можно пешком дойти.
Да.
ЯП Кредит Банк. Открылись. Соответственно, я знаю, что иностранный банк, филиал не открывает, они должны открыть юрлицо. То есть речь идет, хотя наименование такое же есть в Турции, он есть здесь же.
Да.
Но единственное, конечно, учредительный уставной капитал, оборот, все это идет из головной компании. Но это резидент России, она становится полностью по нашим законам, подотчетно. Никакой прямой связи, подчиненности, принятия каких-то
управлений оттуда не идет. Есть вопрос. У нас, собственно, исламский банкинг, несмотря на то, что мы об этом знаем, собственно, исламский банкинг в законах как будто бы не прописан, то есть не регламентирован. Если это так, то он может осуществлять деятельность нерегламентированную законом?
Конечно. Ну, конечно. Нет, нерегламентирован нет. Подождите, не обязательно же исламский это будет или там католический банк какой-то или православный. Дело не в этом. Дело же не в наименовании. Наименование согласовывается. Речь идет о банке, который, конечно, работает в соответствии с законодательством, но закон же не требует обязательно брать прибыль. Но они будут долевую часть, как правильно сказали. Я хотел бы все-таки вернуться к работе банка.
Да.
Они правильно сказали, что это, как вы сказали, лицемерие, что ли, что-то такое.
Нет, я сказал, между нами генуэзцами мы берем процент, а они берут добровольное пожертвование. Какая разница?
Нет, разница большая. Во-первых, добровольное пожертвование, если об этом говорит как человек, который сидит в Дубае. К сожалению, он не мусульманин, и он видит своим взглядом, может, критически относится.
Не сожалеете уже, дается,
когда ты имеешь доход, это твой чистый доход, с него седьмую часть, там, лабрую часть, ты должен, как мусульманин, он раздает. А что тут плохого?
Да.
Это совершенно другое. Давайте одно другим не связывать.
А если не имеешь дохода, то не... Если дохода нет, то ты...
Да, ты ничего не платишь, конечно, как что ты можешь платить? Что, минус идти, что ли, семью? Такого
а если он покупает Мерседес в Дубае?
Так в российском банке, русском банке, батраком тебе никто не сделает.
Скажите,
не будут выжимать у тебя все.
Скажите, пожалуйста, вот но дело. Когда он покупает машину, он точно знает, что 3,5%.
Нет, это он сказал. Мы же не, это же не истина последней инстанции. Это товарищ, который позвонил, он сказал. Я не знаю, как в Дубае, но я могу сказать, как мы здесь живем, в России. Но в Чехии это будет очень, очень полезно. Во-первых, потому что не будет никаких откатов. Вот в Москве любой бизнесмен, спросите, он возьмет, он сначала дает откат, потом берет всякие риски. Тут нет, все риски несет с тобой вместе банк, который изучает твой инвестиционный проект. Выделяет деньги, поддерживает.
Да.
Если что, можно взять, если он не так себя ведет. К нашему судью поведешь, непонятно чем закончится. Поведешь его религиозному судье Каби, он по справедливости, по шариату все решит справедливо.
Видите,
никаких
хорошо.
Проблем.
Все, что вы говорите...
Я поддерживаю, очень рад. Вы мне подняли хорошее настроение с утра.
Все, что вы говорите, мне нравится, кроме, знаете, одной фразы. Позвольте мне придраться. Вы сказали, Владимир, он живет в Дубае. Дальше ваша фраза. Я не знаю, как в Дубае, но Владимиру вы не верите. Значит, но он знает, а вы не знаете, и поэтому вы не верите.
Нет,
но это странно.
Не верю, я не сказал, это частный его взгляд.
Ну какой частный машину
взгляд.
Купил?
Он привел как там. Я же не знаю, Дубай, может, местный какой-то отдельный банк так делает.
Ну давайте проверим один раз.
Это его взгляд. Я думаю, частично там есть некоторая. Не вся правда.
Давайте поверим. Давайте все-таки не выглядеть как люди партийные. Вот вы выглядите как человек партийный. То есть вы не допускаете, что существует правда, помимо вашего партийного мнения. Дагир. это тоже выглядит не... Как сказать? Мы сразу чувствуем, что вы пытаетесь нас агитировать. Владимир конкретно покупает машину. Он там проживает. Покупает машину. Рассказывает. Зачем ему врать? Значит, вы говорите, я не знаю как, но Владимиру не верю. Ну, здрасте. Но если вы не знаете как, ну, давайте поверим тому, кто знает. Или не поверим, а захотим проверить. Ну, нельзя говорить, что он не прав, потому что мы не знаем, а он не прав все равно. Это выглядит как партийная агитация. Ну, сколько можно партийной агитации? Давайте уже поровнее дышать. Чуть-чуть ровнее дышать. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Андрей из Королева. Вот здравствуйте. Я хотел подтвердить слова Тагира.
Да.
Вот где-то лет 25 назад у меня приятель случайно открыл вот в этом самом мусульманском банке счет.
Япо, да, в банк или что-то в этом роде?
Да, да. Забрел он туда совершенно случайно, потому что сидел напротив.
Да.
Сам он был чернявый такой, кучерявый, греческой национальности.
Что вы говорите? Повезло же ему.
У него кончалось на бай.
Бай.
Его там приняли за своего, в общем, ну, нормально.
И что, обслужил. И что, и что? Без процентов?
Собственно говоря, предлагали, но не пользовался именно таких условий, что они участвуют в прибылях. Ну, равные в убытках.
Фамилия была Краснобай.
Да. Вот.
Краснобай, фамилия такая. И все, на бай заканчивается. Прекрасно, новости. Дэн 13 пишет, Сергей, вы смотрели сериал «Острые козырьки»? Я вам рекомендую. Нет, а я вчера смотрел 10 сезон X-Files. Ты посмотрела?
Нет, я не смотрела.
В 10 сезоне X-Files уже есть две серии. Я посмотрел вчера и первую, и вторую. Подряд они по 45 минут. Это заняло у меня полтора часа моей бесценной жизни. И я счастлив.
А вы предыдущие 9 смотрели?
Я бы сказал, не приходя в сознание. То есть предыдущие 9 я смотрел как-то не приходя в сознание. Я помню, что вот они ходят по лесу.
Да.
Больше ничего.
Ну, можно начинать смотреть прямо с 10-го?
Я знаю, что у Малдера сестра пропала, и в этом проблема какая-то. Начни с 10-го, господи, какая разница? С 10-го сейчас.
Ладно.
Духовный, это самое.
Фарго закончился.
Мальца постарел. Такой
ну
стал.
Да, да.
Но он все равно обаяшка.
Брутальный.
Обаяшка. Ну почему он брутальный?
Не, не брутальный.
Такой,
он
с прищурцем такой обаяшка такой все время.
Хитрован.
Да, он такой вроде как смеется все время. Нормально. Первая, вторая серия уже лежат. Я вчера посмотрел. Спасибо Денчу. Денч, спасибо. Мне прислал на Твиттер вчера в частную переписку в Твиттере. Прислал мне этот самый. Значит, слушайте, ссылки. Я хочу сказать, что дороги еще промоены, еще новые промоены. Уже сообщают. Значит, Мерседесы какие-то стоят с пробитыми колесами.
Да, им сейчас не рекомендуют водителям ездить по Московской области.
Давайте, вот да. Фроги звонит, я думаю, что-то про это. Фроги, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Даша, да, как раз по трафику.
Да, значит, скажите.
Нагорный проезд, дом 12. Здесь промзона, и въехать можно только через подъем.
Да.
Место одно, куда въехать. Каток.
Да.
Просто
каток.
Реальный каток.
Лёд,
липучки.
Да?
Ездить совершенно невозможно.
Вот.
Но сам поднялся со второго раза, народ шлифует. И фура еще зашла, и она раскорячилась. Лед вместе с водой. Очень осторожно надо ездить.
Надо на шипах только, да, если...
Да, боюсь, что в такую погоду шипы не очень помогают, потому что вот китаец стоял на шиповке, так сказать, ну, полноприводный этот самый пикапчик. Тоже с большим трудом.
Надо заранее 120 разогнаться, тогда войдешь.
Но это только если у вас трек в сочинский, тогда можно, а в Москве это так не пойдет.
Спасибо. Смотри, 9-4-8. Ребят, значит, промоины кругом на дорогах, дырки. Москва оказалась дырявой на деле, понимаете? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Роман из Истры.
Да, Роман.
На Новой Риге, вот чуть не попал в аварию, сейчас ехал. Впечатление, что просто мокрая дорога, идет дождик, а на самом деле на дороге лед.
Ну, подождите, ну вы же говорите сейчас о Новой Риге. Я ее прошел в 6 утра.
Вот вы понимаете, там есть место, едешь, мокрая дорога, лужи.
Где, в каком месте?
Как обычно, мокрую дорогу, не как дорогу во льду. И вдруг впереди машины начали тормозить. Я торможу, у меня машина тяжелая, Toyota Tundra. Вот, и ее прям понесло, и сзади Mercedes за мной летит так же. Вот, и впереди авария. То есть там какое-то есть место, которое, очевидно, продувается сквозняком, и оно замерзло.
Ой, господи. Хорошо, я сегодня шел по Новой Риге, с вашего разрешения, тихонечко за лидером, не форсил, опустил парня лидера впереди себя. Значит, за ним шел, в его в этой мокротени он от себя поднимал облако воды за ним.
Uh-huh.
Но я, ладно, мне плевать на облако воды, я смотрел по его фарам,
по его этим самым катафотам, в общем, все по свету, по его. Смотрел, где он притормаживает, где он не притормаживает. Держал его в 100 метрах. Мы шли аккуратно 120 оба.
Ну, по трассе, может быть, это и нормально.
Аккуратно 120. Где-то потом он устал быть лидером, он пошел правее. Я его обогнал, пошел 140. Ну, я был один, 140 в степи шел и все. Значит, он, ну, знаешь, бывает, устанешь быть лидером. Знаешь, да, что люди цепляются друг за друга.
Да.
А потом, если честно, без договора, без ничего меняются.
А, интересно.
Ну, да, ты тащишь его, тащишь по трассе. Потом раз, пошел вправо, думаю, да пошел ты нафиг. Он такой вышел вперед, ты за ним цепляешься, теперь он тебя тащит. Что удобно?
Справедливо.
Что удобно? Ты видишь, где он притормаживает, ты видишь, где менты стоят. Все по нему видишь, потому что он как бы твой лидер. Ты по нему смотришь, какие там трудности, где он мыкается с грузовиком, когда обгоняет и так далее. Вот мы сегодня так шли. Он меня тащил на 120, и я не рыпался. А я его потащил на 140, но он отстал. Ну, видно, не хотел 140 идти. Значит, хорошо. Да, ах, какая метафора, говорит Абдул-Хамид. Нет, Абдул-Хамид, не надо на политическую жизнь перекладывать. Я по движению сейчас спрашиваю вас, потому что Москва оказалась не готова, нет. Кстати говоря, сегодня пятница, а в среду в 10...
У нас Лексутов.
Но Лексутов справедливо скажет и будет очень прав, что он строительством дорог не занимается. Он занимается организацией движения, ребят.
Да, поэтому он если скажет, вы пишете вопросы на «Говорит Москва».
А кто занимается строительством движения, строительством дорог в Москве? Хуснуллин, что ли?
Хуснуллин, да, у нас транспортом, подождите, он занимается.
Нет, ну, конечно, транспортом, организация транспорта всего, все строительство, по-моему,
это
Хуснуллин.
Это и дороги.
Именно организация транспорта занимается Лексутов. Значит, Лексутов скажет, я к ямам не имею отношения. Какое отношение?
Ага.
Но это имеет отношение прямое к организации движения. Например, если разбомбили дорогу, то приходится петлять между этими самыми бомбами, ударами бомб. Правильно? Это ж так? 7373948. Где вы петляете? Расскажите о проблемах.
Ну, сейчас в районе Королева, а утром я вот из тех же мест, что и Фрок выезжал на полном приводе и понижайке из двора. А потом врубил только задний и спокойно еду. В наветренных местах, да, скользковато, но если перегазовки, тихо, натяжечку.
Скажите, а резина у вас какая, напомните мне?
А резина у меня лысая.
Лысая, но не шипованная, нет.
Ну, у меня джиперская резина, но лысая.
Ну, она же твердая, она твердая.
Ну, твердая, да, на ней скользкая, но вроде справляюсь пока.
Аккуратненько.
Вот в Королеве лужи, вот дальше в сторону Ногинска двигаться,
Пока подождите, вот сейчас неделя будет плюс 5, будет неделя плюс 5. Все, наконец, растает, и лед растает, все будет хорошо.
Надеюсь.
Вода, правда, никуда не уйдет, потому что вода не может уйти, потому что грунт мерзлый, ей некуда уйти.
Мне вода не страшна, мне можно по уши в воде ехать.
Да, но некоторые места приятно удивляют. Например, у нас здесь вот на Глаголево и Бирюзово есть место, где по утрам стоят гайцы.
А вот есть Яуза река.
Стреляют.
Аспектом мира пересекает.
Да.
Там регулярно народ тонет.
Ну я вот слушай, вот у нас стоят гайцы. Стоят гайцы. Там их бывает до 6 человек, 2 машины иногда и так далее. Часто утром я мимо них проезжаю.
Вот бурлаками будут.
А сейчас, поскольку пошла вода, и там гигантская лужа, и мы гордо въезжаем, обливая все вообще вокруг, то гайцев нет. Я их очень понимаю. Попрят, конечно. Иначе бы мы их окатывали бы с ног до головы. С огромным удовольствием. Но нет, они не дураки. Алло, здравствуйте, дослушаю.
Сергей, здравствуйте, полковник.
Добрый день.
Здравствуйте.
МКАД между Каширкой и М4. Правые ряды. Такое впечатление, что сначала наши отступали, когда фашисты шли, да, наковыряли ям. Потом фашисты, значит, соответственно, отступали. То есть яма на яме, и хорошо, что пробка, честное слово. То есть,
ямы ладно, эти да, во льду или в асфальте?
В асфальте, безусловно.
Уже в асфальте.
Причем вот такие, знаете, как вот у нас это погодные ямы, да, то есть попала вода, лед раздавила, растаяла, на следующий день опять попала. Короче, через неделю уже так примерно квадратные метры,
Яма. Вам доводилось бывать в северных странах?
В северных?
Да.
Я из Сибири вообще-то, но и в Норвегии несколько раз бывал, мы с вами
говорили об этом. В Норвегии насколько типична эта проблема для Норвегии?
Абсолютно нетипичная. Я объездил весь север. Да. Замечательный, ну вот на машине объездил, да? Замечательный асфальт. Единственное, там проблема другая. Там оленей нельзя пугать. Да. Олень выходит на дорогу и стоит тупик.
Да.
Просто, да?
Да? Да,
ты смотришь на него, когда он уйдет. А выйти дать ему пинка нельзя, потому что
нельзя,
это
запрещено.
Тут же попадешь на какой-нибудь
абсолютно,
штраф.
Абсолютно.
Вот даже это если... единственное.
Даже если белка переходит дорогу, белка.
Угу.
Ты не поверишь, она может спокойно, нагло переходить дорогу в Америке.
Я очень верю, да. Я очень верю.
Поверь.
В Лондоне
белка,
тоже
белка
совершенно
спокойно и нагло переходит дорогу,
угу,
перед машинами, все тормозят в пол, белка переходит дорогу.
Класс.
Но это настолько омерзительно, что она совершенно ничего не боится. Ну вот. Хорошо. Значит, давайте. Я хотел сейчас конкретно расспросить о северных странах. Ребят, давайте звонить не все, а звоните, пожалуйста, только те, кто был в северных странах. Например, как то? Я назову страны. Например, Финляндия, Швеция, Норвегия, Канада. Другие страны не принимаются. Другие страны не принимаются, потому что другие недостаточно северные. Милуоки, Соединенные Штаты, принимаются, потому что там минус 25 бывает часто. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день. По движению, вот да, еду по платной вокруг Одинцова, наблюдал картину, значит, стоит да, в ряд на обочине припаркованных машин 25,
да,
половина побитых, половина, ну, ехал, не рассмотрел, значит, и
да,
аварийные комиссары машин 5, ДПС машин 5, видимо, ну, была большая какая-то авария за гололедом.
Да. Спасибо. Значит, послушайте, я сейчас прошу позвонить людей, которые путешествовали по северным странам. Северные страны. Мне нужен пример, потому что мы в России думаем, что весь мир расположен южнее нас, и поэтому наши беды, они типичны для северного полушария. Это нормально. Ну, конечно, потому что все же живут южнее, у них же нет таких климатических условий. Я прошу позвонить тех, кто был в Финляндии, ездил в Финляндии, Канаде, Норвегии и Швеции. Дания не годится, потому что там нет таких морозов. Дослушаю.
Алло, Сергей, привет, Антон, Москва.
Да, Антон.
Я вот по поводу...
северных стран.
Был в северных странах, в Финляндии.
Да.
Неоднократно, зимой.
Да.
Так вот там ситуация такая. Зимой дороги ровные, не особо чищенные, реагентами не поливают, хорошо. Но вот в чем дело. Там нету вот этих постоянных колебаний в районе нуля. Там заморозилось, и все.
А у нас
вот эти колебания,
я думаю, что вы...
нуля. И поэтому происходит вот гадость на дорогах.
Я думаю, что вы не до конца изучили климат, потому что они на Балтике, у них колебаний больше, чем у нас. Просто в тот период, когда вы там были, колебаний не было. Но вообще у них колебаний больше. Ну, Балтика.
Сергей, Эстония как-то подходит к нам.
Эстония подходит.
Севернее, я только что была в Эстонии, в Таллине. Мы ехали на машине до Таллина. И, собственно, по Новой Риге туда шли. Там замечательные дороги. И они действительно не чистятся. Они в минус 21 был.
Да.
Абсолютно прекрасное сцепление с дорогой. Никаких,
но там же лед, получается, утоптанный
вот,
снег.
Вот абсолютно. Ничего. В некоторых местах у меня было ощущение, что они обогревают трассу. Потому что, я не знаю, то ли ветер как-то сдувает этот снег. Я не знаю, как это происходит.
Да.
Но почему-то, когда мы въехали в Эстонию, ситуация резко изменилась. Ну, не то чтобы сильно, ну, как-то ощутимо.
Вышли на Псков, по Новой Риге, потом до Пскова. И потом
объехали
вошли...
Псков. Нет, мы объехали Псков.
Да.
И в Печоры, туда вот, где... сейчас там...
Да.
Вот,
да,
Печоры, вот здесь, в Печорах, да,
через
мы въехали.
Через Печоры зашли, да.
Да, и потом объезжая Тарту, туда на север, в Таллин.
В Таллин.
Вот так.
Значит, и что, вы считаете, что Псковская область и Эстония отличаются по характеру?
Отличаются.
Движения? Чем они отличаются?
Ну, вот мы ехали, минус 22, снег, как, знаете, как стелится вот так вот.
Да,
мы,
да,
вот
да,
ехали
да,
все время на круиз-контроле, 85-95, вот просто втопили, и все. Если газ чуть-чуть нажимаешь, сразу начинает вести, ну, на переднем приводе.
Да.
Зад, вот, и... Ну, периодически было страшновато. На пути нам попалось 5 машин в кювете. Одна из них фура, забитая...
Это
новыми
в Эстонии
машин...
или в Псковской области?
Псковской области.
Псковская
да,
область.
Да, да, да. Одна машина была просто перпендикулярно отбойнику. Она на него въехала и зависла вот так на перпендикулярно.
Ну, они засыпают в фурах, да. Они спят.
Это был внедорожник такой маленький. И такие немножко ошалевшие люди вокруг ходили, видимо,
да,
пассажиры.
Да. Ну, а потом вы переезжаете в Эстонию, и что?
И все, чистая дорога. Просто без снега. Я не знаю, как так происходит. Я... те же самые погодные условия. Дороги, ну, такая же однополосная дорога, двухполосная, да?
Да. То есть, знаешь, что происходит?
Что объяснить?
Я был в северной стране. Я должен сказать, что я не путешествовал в северные страны. Это большой изъян. Я был только однажды одну неделю в своей жизни в Канаде. Это была первая неделя 97-го года. Это было 1 января 97-го года. И вот по, наверное, 5 число, а приехал я, может быть, 29-го или там 30-го декабря. И я провел первую неделю 97-го года в Канаде. Я там много ездил за рулем. Я взял там... у меня был Explorer, Ford Explorer.
Большой
Ford Explorer. Ну, тогдашний, 97-го года, понятно. Вот, и... Я много ездил. И я спросил, почему они все время чистые, эти дороги. Оказывается, они их, да, забрасывают каким-то сухим материалом, типа соли, забрасывают дороги, и очень сильно. Но потом чистят в ноль от соли уже. То есть они ее не оставляют. Короче говоря, они сначала засыпают дороги чем-то. Это что-то съедает снег, лед, вообще все съедает. Потом это что-то вычищается самым удивительно тщательным образом.
Вот я не поверю, на протяжении всей дороги в Эстонии я не видела ни одной машины, которая бы чистила дорогу. Вот в Псковской области очень много было техники, которая шла, чистили, а песком сыпали, который потом в лобовое стекло камешки оттуда попадали.
Ну давайте, кто путешествовал в северные страны, просто расскажите, пожалуйста. Это хороший пример для России, которая думает, в России все думают, что раз мы северная страна, то у нас не может быть нормальных дорог. Ну и из-за климата, боже мой. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да.
Вот на самом деле эстонские городки, финские городки в Карелии,
да.
Вот, их строили эти дороги, ну не знаю, там лет 50 назад, они до сих пор как новые. Там такие же перепады, то есть температуры, там осадки, там еще на свете.
Просто очень хорошо сделаны дороги, очень хорошо сделана подушка, очень хорошо сделан асфальт и все на свете.
Да.
Спасибо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
В Финляндии 7 лет вдоль и поперек, и зимой, и летом.
В чем волшебство?
Меньше машин гораздо, меньше. Ну и всего самих немного.
Да.
Дороги тоже бывают и нечищенные, фуры едут в натяг туда, за ними страшно, там эти бревна посыпятся на тебя.
Да.
Вот. Меньше. Дороги ничем не поливают, только посыпают щебеночкой вот этой крошкой. Но я видел несколько раз, как там строят дороги.
Ага.
Подушка там, конечно. Роют на все полотно такую траншею, вниз кладут огромные камни.
Да.
Потом такой средненькой величины, и сверху уже такая щебеночка, и песок, и кладут.
Да, то есть подготовка
вечная.
Подготовка заметно тщательная.
Да.
Подготовка очень тщательная. Значит, у финнов даже по грунтовке в лесу можно спокойно идти 60 км в час, если знак позволяет. И можно не ждать никаких ям и трещин. Это летом. А зимой на трассах везде сплошной лед. У финнов, говорит Йенгсари. Различия наблюдаются только при небольшом снеге. Волшебство в том, что там они воруют, говорит Миша. Не знаю, но все вроде сытые, рожи трескаются, все сытые. А как они могут быть сытые, если не крадут? Можно объяснить мне? Объясните мне, почему люди сытые и не крадут? То есть они не крадут, а деньги откуда берутся? Нет, если они не крадут, откуда деньги берутся? Никто не понимает. Значит, врете, значит, крадут. Алло, здрасте, да, здрасте.
Здравствуйте, мне пришлось как-то раз быть летом в Канаде, в Торонто.
Да.
Мы там все лето проторчали, и вот я заметила, что именно летом они занимаются ремонтом, рихтовкой дорог.
Да.
Они зимой, как у нас, по-мокрому кладут, и тут же опять дыры.
Да.
Там у них такого нет. Все летом происходит.
Все летом. Спасибо большое. Я-то был как раз в январе. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я путешествовал по Норвегии, по Швеции. Я вам должен сказать, что... Ну, причем не один, у меня приятель, он швед.
Да.
Он тоже был в России, он сказал, что у вас дороги строят с таким нарушением технологии, что мне, говорят, просто волосы дыбом. У них просто специальный состав асфальта, который позволяет вот этим реагентам не разрушать саму дорогу.
Ну да.
Ну вот, а у нас все немножко по-другому. Ну и потом у них люди, которые строят дороги, получают довольно-таки серьезные деньги, и для них
Можно скажу? Ну почему все получают серьезные деньги? Вот, а откуда берутся-то чертовы серьезные деньги? Вот давайте мы представим себе, что у нас учителя должны получать серьезные деньги. Ну, а как? Они же готовят будущее поколение.
Значит, я задавал ему этот вопрос.
Вот смотрите дальше. Врачи должны получать серьезные деньги. Ну, понятно, да, они спасают от унизительной старости. В основном врачи, правильно? Основные пациенты – старики. Значит, дальше. Дорожники должны хорошие деньги, военные должны хорошие деньги. Но то, тогда мы должны скукожиться и быть... Мы не можем себе позволить этого.
Сергей, я позвольте вставлю.
Да, прошу.
Дело в том, что у них есть такое понятие, как стратегическое планирование не на 10, на 20, там, на 50, на 60 лет вперед.
Да.
Им просто это невыгодно. Вот сейчас положить асфальт, а через год его снять для того, чтобы набить себе карман. Нет, у них... Просто перспектива, горизонт событий у них немножко подальше. И мои слова, это слова моего приятеля, который знает вот эту политическую ситуацию, говорит, у нас это очень давно, там, да. С начала там, 40-х годов.
Я понимаю. Ну что остается грустить? Спасибо, я вас поздравляю. Я вас поздравляю с таким шикарным телефонным номером. Это вообще что-то за пределы.
Мне всегда везло на друзей.
Так получается, что мы, мне кажется, платим больше в результате, чем они.
Мы платим существенно больше.
Конечно.
Мы платим существенно больше с существенно более низким результатом.
Вот.
То есть у нас результат низкий.
Так нам не надо.
А расходы больше. Мы устроили свою жизнь таким образом, что мы платим существенно больше, чем кто бы то ни было. За дороги платим, цены дорог у нас выше и так далее. За дороги, за все мы платим существенно больше, чем кто бы то ни было. При этом мы, безусловно, получаем худший результат среди всех сопоставимых экономик или сопоставимых стран, сопоставимых сообществ. Берем сопоставимые сообщества, да, Канаду берем, или там, сказать, там Милуоки какой-нибудь. Берем эти сопоставимые сообщества и понимаем, что мы живем хуже всех. А тратим денег больше всех.
Остается только сокрушаться.
Ну как, ну как? Ну что-то такое происходит. Давайте, хорошо, в движение, поехали.
Сережа пастушок, поиграем, грань ядров Сережа.
Десять часов пять минут, пятница, 29 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая.
Здравствуйте.
Вот, что вы считаете? Да, нет, мне говорят, может быть, у вас загружен. Нет, ничего особенного, кроме того, что мой компьютер всегда заходит через VPN-сервис. А Яндекс не любит заход через VPN-сервис. Вот и все. Яндекс не любит заход через VPN-сервис. И что еще? И Яндекс однажды попался минувшей осенью на том, что люди с включенным Яндекс-навигатором потом обнаруживали в кэше потрясающее количество записанных собственных разговоров.
Какая прелесть!
То есть Яндекс-навигатор каким-то образом включал микрофон, и микрофон начинал лупить сам, ты понимаешь, да, начинал лупить сам все, что происходит в машине и так далее, начинал...
Как здорово.
Они извинились, Яндекс извинился. Значит, но я думаю, что это была недоработочка. Но я думаю, что эта функция, конечно, может включаться произвольно и отслеживать как твое перемещение, так и то, о чем ты говоришь в машине, одновременно с движением. Может быть, понимаешь? Ну вот, я думаю, что это так.
Вы пользуетесь Яндекс-навигатором после?
Я его снес сразу, несмотря на все их извинения.
У
меня в машине Том-Том.
Том-Том —
это западная система, которую BMW просто поставляет. У меня в машине Том-Том, А в телефоне вот этот самый, я Гуглом пользуюсь.
Ну, Гугл хуже же, чем Яндекс.
Хуже, но я подозреваю, что если он включает микрофон Гугл, то записывать будут где-нибудь в Вашингтоне.
И они не смогут это перевести.
А мне наплевать, что они там запишут в Вашингтоне, потому что они не смогут это подарить местным русским бандитам, или не русским, или почти русским бандитам. Они не смогут это подарить. То есть они не смогут сделать со мной вашингтонские, вряд ли устроить за мной слежку, как за Политковской.
Угу.
Значит, за Политковской устроили слежку русские спецслужбы. И МВД. Поэтому я думаю, что мне выгоднее, чтобы меня слушал Google, чем Яндекс. Потому что убивают тутошние. И следят тутошние.
Ну да.
Хорошо. Слушайте, я открываю медиаметр, я посмотрю все-таки нефть и доллар. Давайте все-таки посмотрю нефть и доллар, если важно. Я просто хотел сказать об измельчании новостей, и тот сейчас хотел обгадить коллег, если позволите, но я сделаю это через секунду. Значит, смотрите. 82.16 это у нас евро, и 75.37 мы торжествуем с доктором Лектором. Мы это обещали вам. Мы обещали вам рубль на 73.75, вы помните? Мы обещали рубль на 73.75 на отскоке. Я уже сам сомневался в своем прогнозе, но вот вам 75.37. Значит, я думаю, что 73.75 мы вам с доктором Лектором исполним. Все будет хорошо.
Ждем.
Да, да. И дальше. 34.67. У нас нефть. Была она и 34.74 вот только что недавно. И была она даже у нас 35.12, вы знаете. Она была 35.12. Поэтому отскок прогнозировали на 34.35. А затем, правда, прогнозировали, что может пойти дальше на 20. И даже на 18. Может. Ну, может и нет. Я надеюсь, что нет. Вообще говоря, я заинтересован в сильном рубле. Я тут со своим христианнейшим народом. Значит, главная пара евро-доллар 1.0898, почти 1.09. 1.0898. Продолжаем следить за нефтью, продолжаем следить за рублем. Буду поглядывать 75.32 сейчас, 75.32. Я открываю Медиаметрикс, знаменитый ресурс, значит, теперь советника Путина, которая, ну, действительно гениальная, идея простая и гениальна.
Да.
И вижу, чем интересуется нация. Вот, ну, люди, с которыми мы живем. Ты думаешь, чем они интересуются?
Ну,
первая новость. Тигр Амур наказал козла Тимура видео.
Да, да, да.
Вторая новость. Тигр Амур едва не загрыз приятеля Тимура. Третья новость. В Башкирии врачи спасли беременную. Четвертая. Тигр Амур набросился на козла Тимура. Пятое. Дети на Камчатке погибелись, пытаясь вытащить друг друга из ямы с кипятком. Пятое. Шестая. Тигр Амур потрепал друга Тимура. Значит, и далее. Тигр Амур покусал обнаглевшего козла Тимура. Амур напал на пытавшего боднуть его Тимура. Козел Амур попал в лазарет после стычки с тигром Амуром. На нашу галактику надвигается чудовищное облако. Значит, я просто говорю, что люди читают. Я просто смотрю, что люди читают.
Козла, понимаешь? Амура вылечит с помощью невесты.
Появилось видео нападения козла Амура тигра Амура, простите, на козла Тимура. В приморском сафари-парке поссорились тигр Амур и козел Тимур. У козла Тимура нашлись дети, наконец. Есть сообщение. Тигр Амур отбился от наглого козла Тимура. Это, значит, и дальше. Тигр Амур сбросил со склона козла Тимура. Вот это картина новостей. Картина новостей страны. Великой страны. Великой страны, распростершейся на гигантских просторах. На сколько там у нас? 17 миллионов квадратных километров. Великая нация, которая бодается с Соединенными Штатами, там, с любыми державами, которые бросают нам вызов. И совершенно справедливо и правильно бодается. Вот эта великая нация живет информационной повесткой. Пожалуйста. Если ты откроешь сейчас газеты или даже желтые газеты Соединенных Штатов Америки, ты обнаружишь, что они обсуждают вчерашние дебаты, где Круз, Рубио и кто там был еще? И Джеб Буш, младший брат Джорджа Буша, значит, трое в отсутствие Трампа, значит, Рубио, Круз и Джеб Буш, значит, там спорили и все такое, дебаты вели. Это были дебаты на Фоксе у Мердока.
Да.
Вот что обсуждает Америка.
Ну, неужели?
Я смотрел. Ну да, это и обсуждает Америка. Дебаты. Дебаты кандидатов в президенты, потому что они дебатируют, потому что они спорят, потому что они 75.04, рубль растет. Продолжает 75.02, рубль продолжает расти. Значит, смотри,
нет, с другой стороны, если бы сейчас были какие-нибудь дебаты жаркие, дня. Я думаю, что мы бы тоже это обсуждали.
Повестка дня России. Повестка дня России. Информационная повестка дня обычного населения. Я не говорю, чем занято правительство. Правительство занято важными темами. Важными. Значит, но обычное население занято следующим. Оно обсуждает гомосексуальную парочку. Животных. То есть вот эту всю скотобазу. Значит, и у козла Тимура нашлись дети. Наконец, это открытие. Это журналистское расследование. Это жанр журналистского расследования. Журналистское расследование. Оказалось, что Тимур, он набрасывался не только на Амура, пытаясь его трахнуть, но и он набрасывался на каких-то коз, и от него пошли козлята, и все это такое. Здесь порода какая-то козла Тимура. Понимаешь? Это жанр журналистского расследования. Правильно? Ну, у нас есть жанр журналистского расследования. Ну, слава богу.
Да, конечно.
Слава богу.
Представлен в полной,
да,
красе.
Ну, а другие, значит, индиец пригласил на свадьбу сына 18 тысяч вдов. Свиной гриб в Башкирии. Что вот это? Это говорит о нищете повестки, в том числе социальной. Я не говорю политической. Социальной. В стране происходят вещи. В стране происходят серьезные вещи. Значит, сварились дети на Камчатке.
Да.
Сварились дети на Камчатке. Кто пытается вытащить друг друга, понимаешь, то есть это товарищество, взаимопомощь и прочее, в кипяток попали. В стране страшный свиной грипп, там, допустим, начался. Да? Но мы живем в другой повестке. Почему? Что с нами случилось? 7373948. Что с нами случилось? Объясните мне. 7373948. Телефон в студии. Мы поменялись, мы всегда такими были. Что с нами? Что это? Что это значит? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Это самое, по поводу гриппа, можно маленькую ремарочку?
По поводу?
Очень гриппа.
Гриппа, ну скажите, очень нет, интересно. Все-таки, да.
Что его нет? Очень интересно. Слушай. Девушка заболела гриппом, она основательная и состоятельная. Я позвонил все, кто берет анализы, чтобы ей сделали анализ. У нее какой грипп, ОРВИ,
да,
еще что-то.
Да, да.
И все отказались, включая там инвитро, всех мажоров. Все говорили загадочную фразу. Это только в стационаре.
Я понимаю. И скажите, вот, пожалуйста, ну хорошо, а повестка дня страны охарактеризуйте мне, пожалуйста.
Это мы все, это наша жизнь сегодняшняя.
Ну мы такие все были или что? Ну вот вы посмотрите, мы всегда такие были.
Это мы и есть.
Сергей, ну а кто составляет эту повестку дня? Это же мы. Да.
Это же произвольно. Вот этот Медиаметрикс чем хорош? Ресурс Медиаметрикс, господина Клименко. Чем он хорош? Он хорош тем, что он отражает истинную правду. Это не продиктованная повестка, это не продиктованная там какими-то властями, губернаторами, это не продиктованная, скажем, партийными органами. Нет. Это повестка дня, которая определяется народом. 74,88 рубль продолжает дорожать. 74,88. Вот уже мы слышим, и нам пишут «команда брать». Все. Начинают покупать доллары, спекулянты начинают покупать доллары по этой цене. А я бы не покупал, я подождал бы 73. 74,90, ну, не знаю. Но я, правда, уже купил по 80, как идиот. Нет, все, я купил по 80. Но я все равно с вами. Я все равно душой с вами. Да, прошу.
Сергей, ну, Медиаметрикс — это же срез на интернет-новостей. А, конечно, это новость про козла Тимура, она чем хороша? Там есть в каждой новости прикрепляют видео с Ютуба. Поэтому люди идут, да, чтобы посмотреть видео. А про детей, узнают по радио, узнают по телевидению.
Юрий Николаевич, прошу вас.
Здравствуйте. Лицо, двойные стандарты, и, к сожалению, следы ведут в Кремль. Вот
никак
вы видите, Владимир Владимирович взял за правило не трогать прежних руководителей. Ельцина, Горбачева не трогать, а Ленина пнул. А поскольку 80% Путина любят, они ведут себя так же, по двойным стандартам.
О, Господи. Ну, значит, во-первых, не ведут в Кремль. Именно поэтому я привел этот ресурс Медиаметрикс, который вообще никуда не ведет. Я вам даю, вот послушайте меня, Юрий Николаевич, для вашего доверия, для вашей доверчивости, если хотите. Значит, Медиаметрикс позволяет смотреть, что читает страна, какие ссылки люди отправляют друг другу. За 10 минут последние. Вот я вам открываю, что сейчас за 10 минут самого главного в стране. Понимаете? Подросток насиловал трехлетнего мальчика прямо в детском саду. Значит, США самая коррумпированная страна в мире. Значит, еще что? Домашние животные рискуют подхватить свиной грипп от людей. Это считает страна. Страна, поймите. За сутки я беру, за сутки, за последние сутки. Юрий говорит, просто вы не знаете этого ресурса. Значит, за сутки можно посмотреть. Раненого Тимура спасли от тигра, отвлекая того кроликом. И так далее. Понимаете? Значит, это точно не Кремль. Это точно мы. Это наш портрет. Это мы стоим у зеркала. Мы стоим у зеркала. И смотрим на себя. Вот и все, поймите. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот, например, по гриппу.
Да.
Журналисты не говорят сравнительную характеристику. Условно говоря, летальность обычного гриппа там столько-то, а от свиного-то столько-то.
Да.
Во сколько летальность выше? В полтора-два раза. Они нагоняют панику. И для меня это бред.
Нет, подожди, но это значит, что медики не говорят. Поймите, журналисты, к сожалению или к счастью, журналисты в массе не занимаются, собственно, расследованием в России. Потому что в России расследование категорически запрещено. Вы знаете об этом, да? Вы знаете, что она просто... Нет, я вам говорю. Элементы расследования предполагают элементы оперативной деятельности. Например, там, выкрадывание документов, еще что-то. Влезание, взлом и так далее. В Соединенных Штатах есть поправка к Конституции, которая оправдывает все эти действия в случае, если добытые сведения служили обществу. Поэтому был Уотергейт. Потому что они добыли, взломали, и эти сведения служили обществу, и они сняли президента. Значит, в России расследование категорически запрещено журналистам. Понимаете? Поэтому мы можем только на сливах жить. Сливы. Ну, нам захотели, слили. Не захотели, не слили. Вот вся журналистская расследовательская деятельность в России основана на сливах, ведомственных сливах.
Угу.
Здесь прикормленные при МВД сидят, прикормленные журналисты.
Да, да, да.
Они от МВД берут сливы, другие прикормленные журналисты от ФСБ берут сливы, третьи берут сливы, так сказать, там и так далее, от разных ведомств, кто где с кем пьет.
Но это не только у нас, это везде так, наверное.
Нет, это не везде так.
А в карточном домике, вот помните? Смотрите,
я только что сказал о том, что в США есть разрешение для прессы, а это правда, работать с элементами оперативной деятельности. Ты можешь вторгаться в частную жизнь, например, и так далее. Если ты это делаешь в интересах общества, и результат служит обществу, тебя вообще никто не пеняет на это. Ты на это, да, имеешь право. Да, имеешь право. Понятно, да?
Да.
Значит, в России это категорически запрещено. Ты вообще не имеешь права ни на что. Ты даже, когда фотографируешь кого бы то ни было, он тебя может засудить за то, что ты его сфотографировал. Потому что ты нарушила частное пространство, личное пространство.
Да, так, да.
Понимаешь?
Да.
Значит, вот в России таковы законы, что не надо обижаться на прессу. Пресса, собственно говоря... Как самостоятельный, самодеятельный институт или инструмент, если хотите, гражданского общества, в России не существует по закону. По закону. Это просто запрещено. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Доброе утро. Я вот по поводу интереса, нашего общего интереса к похождениям козла и тигра.
Да.
Мне кажется, тут есть два таких момента. Первый. После того, как страна два года ждала, что у других будет еще хуже, чем у нас, это не подтвердилось, но это какая-то такая своеобразная защита психики, и мы ударились в то, чтобы смотреть за похождением козла и тигра. Ну а второе, вспоминаю фильм, господи, как же его... Ой, «Обыкновенное чудо»,
да.
Когда король говорил: «Перестаньте сообщать неплохие новости, я не хочу ничего слышать».
Здесь не король, здесь народ требует, чтобы перестали сообщать.
А здесь народ в роли короля получается, естественно.
Народ, спасибо огромное вам за пример. Очень хороший пример. Очень хороший пример. Здесь народ запрещает сообщать плохие новости. Народ.
Может быть, это цикл какой-то, понимаете? У нас были серьезные темы по Украине, которые тоже всех захлестнули. Потом Сирия.
Алло, здравствуйте. Фрок, народ в сущности...
У меня есть зарисовка как раз на тему русского характера, русского менталитета сегодня.
Да.
Вот не далее, как час назад, я звонил, да, по поводу вот на Нагорный лед. И там на взгорке стоит КПП. И там сидят охранники. Я говорю: мужики, ну елки, ну посыпьте, ну вы же видите, что это, что проблема.
Да. Что они отвечают? Все, и мы не понимаем, что они отвечают.
Извините.
Видимо, ничего не отвечают.
Они ничего не отвечают, либо смеются. Да. Значит, на Нагорный лед, там есть подъем, никто не может забраться, все стоят, буксуют. Страшный ад, сидят охранники, смотрят и улыбаются. Все, никто ничего не будет делать. Ничего. Значит, просто ведро песка притащить откуда-нибудь. Нет.
Не, я попробую все-таки с вами поспорить. Да. Вот были серьезные крупные темы у нас за последний год, да? Несколько крупных тем.
Какие?
И теракты были.
Теракты.
Была взрыв Сирия.
Самолет.
Да, самолет.
А может быть, люди устают от серьезных
вот. И поэтому им нужно время, чтобы немножко отдохнуть. Немножко
и они говорят, все, ребят, все, мы перегружены, у нас психика перегружена.
Также есть же, существуют же рейтинги, да? Люди смотрят, что вот, интерес к теме падает. Нужно дать передышку, чтобы дать новую серьезную тему. И это неправда, что мы не интересуемся ими. Очень интересуемся. И очень много комментариев, и целых холиваров в интернете и так далее, и так далее.
Да.
Ну, вот. А чем нам интересоваться? Курсом доллара? Вы знаете, тут месяц уже все обсуждают курс доллара. Но никто ничего не понимает в этом.
Но это наша жизнь.
А что мне делать с этим знанием? Вот я знаю, вот, какой курс доллара. Я знаю, что все плохо. Мне сегодня говорят, что... Значит, правительство мне говорит, что все будет ничего.
Мы достигли дна. Мы достигли дна.
Греф говорит другое. Там, не знаю,
мы
Силуанов...
на пороге великого процветания.
А Силуанов на следующий день говорит третье. И я не понимаю. Поэтому я предпочитаю закрыться, ну, условно, да, там, и вообще перестать смотреть.
Давай новости тебе. Средняя сумма взятки в Москве составила 654 тысячи рублей. Об этом заявил Анатолий Якунин, глава ГУМВД по Москве. Значит, 654 тысячи рублей средняя взятка в Москве. А средняя сумма взятки в 2014 году была 327. А почему так получилось, что они просто умножили на 2?
Наверное.
Я думаю, что они издевательски умножили на 2, а потом Якунин все это повторяет и не врубается. А? Якунин просто не врубается. Значит, смотри, просто умножили на 2. Ну, это как-то неправильно. Слушайте, когда такие искусственные результаты, мы не придаем этому значения. Мы о взятках говорили довольно подробно вчера. Давайте все-таки я не это самое. Значит, еще. В Минэнерго предвлекли сложные решения при падении нефтяных... Да, все ждут теперь отката. Теперь, когда нефть поднялась, а нефть, как вы знаете, на серьезном уровне, 34,69 в эти секунды, начали умные люди считать, как это все будет при откате. И, наконец, еще тема. Тема, которую я хотел бы обсуждать. Вакцины. Ты знаешь, что вакцины... Сотни тысяч доз вакцины, об этом пишет сегодня Коммерсант, не могут попасть в поликлиники из-за долгой проверки центра экспертизы. Вот тема. Детей прививать.
Да.
Детей, причем до года, или там сразу после года и так далее. Можно я вам прочитаю? Прямо по Коммерсанту. Сейчас я открою Коммерсант. У меня Фармагеддон.
Здесь открыто.
Фармагеддон, да, спасибо большое.
А, Фармагеддон вам открыт?
Фармагеддон, я
еще
вижу.
Одна статья, у них отдельная, вакцины не пускают на прививку.
С 1 января 2016 года иностранные фармкомпании не могут зарегистрировать в России новые лекарственные препараты без подтверждения соответствия своих стандартов качества российским требованиям по стандарту GMP. Минпромторг не наделил полномочиями проводить инспекции лекарственных заводов за границей ни одного из подведомственных учреждений. То есть, смотрите, что делаются иностранные лекарства. Иностранные лекарства, как мне представляется, лучше наших. Ну, я так думаю, просто я не знаю. Может быть, это связано уже с моим опытом жизненным, понимаешь? Лучше было бы говорить с парнем, которому 15 лет, угу, которому можно лапшу навешать. А мне труднее. Ну, мне труднее лапшу навешать. Я просто знаю, что иностранные, например, сделанные в Европе, ну, просто лучше. Они лучше.
Да.
Ну, вот все. Значит, хорошо. Но ввести их нельзя, потому что их надо как бы проверять постоянно. А проверять Минпромторг никому не разрешает. Поэтому никто ничего не ввезет. Если правительство в самое ближайшее время не отложит введение требования сертификатов, то есть опять очередная мера принята, такой же Платон, как везде, такой же эгоист, как везде, угу, принята запретительная мера, которая вообще никак не обеспечена. Вакцины не могут поставить в Россию. Новые требования запрещают поставлять вакцину, потому что никто не может проверить некому, площадок нет для проверки, определения нет, никто ничего не парится. Понятно? Вот и все. Ну вот это серьезная тема или
это
нет?
Это серьезная тема, но да, я тоже не знаю, как к ней подступиться, кстати.
Ну как к ней подступиться? Вот как? Приходится ругать своих. Своих ругать не хочется. Своих ругать, потому что мы же клевые.
К сожалению, это все одна и та же тема, которую, собственно, вы и сказали.
ЕГАИС,
да.
Платон,
да.
Платон и, наконец, вот эта система, которая называется GMP, по-иностранному называется. Понимаете? Ничего не продумано, запрещено, и ничего не будет. Вот и все. Ничего не будет. Потом, значит, с позором продлят действие старой и так далее. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, это Басмач. Вот по поводу прививок, мы осенью тоже пытались привиться иностранной какой-нибудь вакцины гриппа, но так и не нашли, наши втюхивали. И небольшой слив по поводу комитета здравоохранения города Москвы, в общем, запретили ставить диагноз грипп. Мы за последние 2 дня вызывали ребенку скорую, вот, чтобы, ну... Нас отвезли в стационар, стационары все переполнены, то есть да. В стационаре невозможно свиной грипп сделать. Как бы вот этот анализ, потому что они переполнены. И вот эти вот всевозможные организации, типа инвитро, реально не берут. Вот человек выступал. То есть и запрещено врачам, врачи сами говорят, нам запрещено ставить диагноз.
Тогда, спасибо большое, тогда вы косвенно ответили, прямо ответили по существу, на вопрос нашего предыдущего слушателя, у которого родственница, богатая, обеспеченная женщина, пытается ставить вопрос, а какой вид гриппа у нее? Ей все абсолютно отказывают. Говорят, что это нельзя выяснять. Значит, смотрите. А?
Не знаю, головой об стену, что ли, ударится.
Ну, не надо головой об стену. Значит, запрещено выяснять. Женщина в Москве, обеспеченная, обзванивает всевозможные центры анализа крови для того, чтобы ей исследовали и сказали, какой конкретно штамм гриппа у нее. Ну, вот у меня какой штамм гриппа, она спрашивает. H1N1, H0N1. Вот какой у меня штамм? Ей говорят, нет, это такая проверка не делается. Не делается. А сейчас нам звонит Басмач, который рассказывает, что его ребенку отказываются ставить диагноз грипп, потому что говорят, это запрещено. Ну, просто запрещено. Потому что статистику не хотят портить. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут, работаю в фармацевтической компании.
Да.
По поводу GMP. Ну, во-первых, вещь хорошая, и каждая страна, она проверяет завод на соответствие стандарту GMP. Проблема в чем? Да. Что приходят нам контрактные препараты, произведенные по лицензии фирм-оригинаторов, но произведенные в Китае, в Индии. И эти заводы не всегда соответствуют GMP.
Так давайте проверим. Никто же не проверяет. Проверить.
Да, Минпром... да, мы говорим, мы хотим проверить. Но, к сожалению,
это очередной вот Платон. Вышла, очередной Платон. Очередной так... Платон. 10:30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Всем доброе утро. 5-я часть школ готова принять особенных детей. Это статья в российской газете. По данным Миноборнауки, лишь 20% российских школ полностью готовы обеспечить обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных классах. Напомним, что в конце прошлого года родители были встревожены слухами о повальном закрытии коррекционных школ. В образовательном ведомстве сейчас объяснили, что курс на совместное обучение всех без исключения детишек подразумевает сохранение и специализированных школ в том числе. Впрочем, любое новшество иногда обрастает уродливыми настроениями, отмечает российская газета. То директор школы попросит ребенка с ДЦП не выступать на детском утреннике, то мамы и папы возмущаются тем, что учительская дочка с синдромом Дауна присутствует на уроке. С другой стороны, у инклюзива есть и противники, и даже среди очень опытных педагогов. Например, Евгений Ямбург задается вопросом, кто будет сопровождать необычного ребенка в обычной школе. Института тьюторов у нас нет. А между тем, в Германии сопровождение таких детей засчитывает за альтернативную службу. Итак, будет ли комфортно в общих школах детям, педагогам, родителям? Этот вопрос российская газета обсуждает с режиссером Любовью Арку, с автором документального фильма «Антон тут рядом» про юношу-аутиста. Подробнее читайте, собственно, в самой газете. 10:36, это был обзор печати.
Говорит Москва. 94,8.
Слушай, хочешь желтяк исторический такой?
Давайте.
Давай. Значит, дело о сожительстве ссыльного поселенца Джугашвили с несовершеннолетней Лидией Перепрыгиной. На самом деле было, как будто бы.
Как
не
будто
знаю. Мне коллеги из Алексея Богомолов пишут, что это совершенно секретно. Значит, Сталин Джугашвили.
Да.
Сожительствовал как будто бы с несовершеннолетней Лидией Перепрыгиной.
понятно.
Когда?
Ей было 14 лет.
А ему-то сколько было?
А ему было? Ей было 13. Мать еще одного непризнанного ребенка Сталина, 13-летняя Лидия Перепрыгина, с которой 34-летний, 34, угу. Сталин жил в Курейке, куда был сослан в 14 году. К этой связи в Курейке относились бы терпимо, однако Лидия, это вот 13-летняя, забеременела. Ее братья обозлились. Местные жандармы грозили возбудить уголовное дело. Но Сталин пообещал жениться на Лидии, когда она достигнет необходимого возраста. Само обещаю, он там, ну, жандармам в Курейке пообещал. А, значит, но Сталин бежал из ссылки раньше. Но когда он бежал из ссылки, она была второй, то есть она первый раз была беременна и потеряла ребенка. Она была беременна в 13 лет
так.
от Сталина. Как пишет сегодняшний газет.
А ему было, соответственно...
34. Ему все время было 34.
Ему всегда
было 34, потом он умер в возрасте 34. В возрасте 34 лет он умер. Да, и все. Значит, смотри. Ему было 34, ей 13. То есть у них была разница в возрасте какая? 21 год.
Угу.
21 год. Угу. Вот. Но она была несовершеннолетняя, даже для царского режима. Понимаешь? Значит, дальше. А потом она теряет ребенка. То есть ребенок, я не понимаю, то есть он умирает и все. Я не понимаю, слабый или что. Но 13-летняя девочка, конечно. Его вызывали. Его вызывали к жандарму Лелетину для привлечения к уголовной ответственности за сожительство с несовершеннолетней. И В. Сталин дал слово жандарму Лалетину, жениться на Перелыгиной, когда она станет совершеннолетней. Вот и все. Родился ребенок, который умер после рождения. Сталин посчитал, что ну и дело с концом. Значит, потом он бежал с ссылки. А у нее родился второй ребенок. То есть, когда он бежал, она была беременна.
Понятно.
Вторым ребенком. Значит, когда он родился, его назвали по имени Александр. По окончании ссылки Сталин уехал. Она была вынуждена выйти замуж за местного... Подожди. Бежал, уехал. Не понимаю. Сходится. Ну, подожди. По рассказу гражданки Перелыгиной было установлено, что Иосиф Виссарионович Сталин, находясь в Курейке, это уже расследует ЦК КПСС на закрытый доклад. Закрытый доклад ЦК КПСС. Угу. Находясь в Курейке, совратил ее в возрасте 14 лет и стал сожительствовать. До этого в других данных 13 лет. Ну хорошо, 13-14. В связи с этим вызывался к жандарму Лалетину для привлечения к уголовной ответственности. Дал слово жандарму Лалетину жениться на Перелыгиной. Как рассказала сама Перелыгина, в мае месяце...
Какого года?
13-го года.
А, 13-го, правильно.
Родился ребенок, который умер. В 14-м году родился второй ребенок, которого назвали Александр. По окончании ссылки Сталин уехал. Она должна была выйти замуж за местного крестьянина Давыдова, который и усыновил родившегося мальчика Александра. За все время жизни Сталин не оказывал никакой помощи, не появлялся, никак не... Все. В настоящее время, пишут в докладе, значит, сейчас я найду дату доклада, Александр служит в Советской армии майором. Майор Советской армии. Понятно?
Угу.
Доклад этот делается товарищу Хрущеву, господином Арестовым, в 56-м году. Понятно?
Нет, это интересно, конечно.
Вот записка здесь опубликована. Товарищу Хрущеву, НС, в бытность мою секретарем Красноярского крайкома КПСС, в один из приездов в Москву, еще в конце 46-го года, мне позвонил товарищ Поскребышев и спросил меня, что я знаю об Ивановых и Перелыгиных, проживающих в Курейке, где был в ссылке... Перепрыгиных здесь написано. Товарищ Сталин. Я ему ответил, что ничего не знаю об Ивановых и Перепрыгиных. Товарищ Поскребышев попросил меня навести справки об этих людях по возвращении в Красноярск, так как ими интересуется товарищ Сталин. Вернувшись в Красноярск, я направил инструктора крайкома КПСС, товарища Сиротенко, в Курейку и в Дудинку по этому вопросу. Возвратившись из командировки, товарищ Сиротенко доложил, что он нашел Ивановых и Перепрыгиных и рассказал мне о том, что товарищ Сталин жил с 14-летней Лидией Перепрыгиной, в другом месте Перелыгиной, и что она имеет от него сына. Лидия Перепрыгина тогда же передала фотокарточку сына Александра. В то время, получив такие сведения в 46-м, я, конечно, не мог передать товарищу Поскребышеву об Иванове Петре, который знал Сталина, и возмущался его сожительством с несовершеннолетней Лидией Перепрыгиной. И о Перепрыгине Ионе, старшем брате Лидии, который жаловался на Сталина жандарму.
Угу.
Перепрыгин Ион и Лидия были сиротами. Она была сирота.
Понятно.
А старший брат был Ион, который ходил к жандарму. Сейчас я это все восстановил и решил вас об этом информировать. Прилагаю письмо товарища Сиротенко и фотографию Александра, сына Лидии Перепрыгиной, которого она считает сыном Сталина. Дальше. Резолюция. Разослать членам президиума ЦК, кандидатам в члены президиума ЦК и секретарям ЦК КПСС.
А это, простите,
подпись,
в каком году?
В. Чернуха, 56-й
год.
56-й год. Ты еще была маленькая.
Да, я была очень маленькая. Сталин 3 года как помер.
Да, совершенно верно.
В 34 года.
Понятно. Ну вот и все, здесь большое исследование. Перепрыгин, Перелыгин, непонятно. Жандарм, только один жандарм и Сталин все время с одной и той же фамилией. Лалетин жандарм, а Джугашвили все время был и так далее. То есть он совратил сиротку.
Ну, может, да, может, эта сиротка уже, знаете, через 3 года после смерти решила там какие-то...
Проблемы
вбросы,
решить.
Да, вбросы,
не знаю, не знаю. Смотрите, вот еще одно. В январе месяце 47-го года, когда вы были секретарем крайкома, вы поручили мне... Дальше продолжается. Сиротенко пишет. Послушайте меня. Письмо Сиротенко. Сиротенко пишет Арестову Аверкию Борисовичу. Аверкию Борисовичу Арестову. От бывшего инструктора отдела пропаганды и агитации Красноярского крайкома КПСС Сиротенко П. В январе месяце 47-го года, когда вы были секретарем крайкома КПСС, вы поручили мне вылететь на север. Дуденко, Курейко и найти носителей 2 фамилий. Иванов и Переторкин. Далее опускается много, там пишет много. Далее, конец письма. Перепрыгина Лидия Платоновна, 900-го года рождения. 1900 года рождения. Начала жить со Сталиным в 14 лет. При Сталине родила мальчика, но он прожил недолго и умер. Сталин дал слово жандармам, что когда она достигнет совершеннолетия, он оформит брак с ней. Перед его побегом она осталась беременной. И родила мальчика уже без него, которого назвала Александром. Утверждает, что первое время получала от него письма и даже 1 карточку. Что это значит? Открытку, да? Которую, по ее указанию, директор музея Юрин нашел спрятанную на крыше домика в Курейке. А когда пошел слух, что Сталин убит на фронте, ее посватал тогда, в 14 году, ее посватал Давыдов Яков Семенович. Она вышла за него замуж. Через 4 года, когда ей показали один из портретов Сталина в газете, она узнала в нем отца своего сына. Но так как она была замужем, теперь за другим, то сочла ненужным напоминать ему о себе. Все. Вот это, директор Березовского карьер-управления Сиротенко. Все. 4 мая 56-го года.
Очень благородная женщина.
Это меняет ваше отношение к Сталину?
Нет.
Эта новость меняет ваше отношение к Сталину? 73, секундочку, я хотел проголосовать. Вот эта новость меняет в какой-то степени ваше отношение к Сталину? Да, 134-20. Секунду. Значит, я уберу здесь 3-й телефон. Начать голосование. Да, меняет. 134-21-35 ничего не меняет. 134-21-36. Да, меняет. 134-21-35 ничего не меняет. 134-21-36. Ну, здесь сфотографировано вроде бы документ. Вроде бы сфотографированы документы. Я не знаю. Понимаете, я... Мне коллеги просто прислали это вот на мою почту. Я вчера поздно вечером, я, так сказать, там просто ответил интересно, а сегодня утром прочитал. Я вчера даже не читал этого. Сегодня утром прочитал. А? Ну, посмотрел. Ну, что-то есть в том, что она сиротка и 13 или 14 лет. Ну, что-то есть в этом. Нотворигудовское какое-то.
Нотворигудовское.
Что-то есть нотворигудовское. Ну, как бы, ну что? А? А приголубил сиротку. Ну что это? А? Здравствуйте.
Сергей, Дарья, доброе утро. Доброе утро. Сергей, Москва. Важная информация по движению.
Давайте.
ДТП перекрыто Андропова по направлению из области в центр в начале метро моста.
Да.
БМВ
BMW и Kia полностью перекрыта.
Покажите, пожалуйста, тем не менее, а что вы думаете про вот эту историю про Сталина?
Вы знаете, она весьма интересная, но отношение мое к Сталину не меняется.
Не меняется. 7373948. Не меняется. Я сейчас остановлю голосование. У меня идет голосование уже несколько сотен человек. Значит, 13% говорят, что это меняет. Это меняет как-то дело. 13%. 87%, что не меняет. Давайте я остановлю, сейчас посмотрим, что компьютер пересчитает. Нет, так и получилось. 13 на 87. Ничего не изменилось. А? Напишешь куда-нибудь там сбоку?
Да, да.
13
да.
на 87. Ну, хорошо. Значит, мы продолжаем говорить об этом. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Вот дело в том, что в 56-м году Хрущев как раз... собирался Сталина большей частью оклеветать. И, соответственно, подбирались специальные материалы для этого. Я думаю, что это вот в данном ключе как раз звучит.
Да, может быть. Да, может быть, что это развенчание культа личности.
Да.
Да, может быть. Это самое начало, это развенчание культа личности. Но может быть и правда. Ну, может быть. А? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Сейчас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Михаил Иванович.
Михаил Иванович, прошу вас высказать.
Отношение мое к Сталину не меняется. Первое. Второе. Правильно сказал, как я считаю, с моей точки зрения, предыдущий, выступающий, что это 56-й год. Надо смотреть в историческом
контексте,
времени.
В контексте,
третье,
да.
Третье. Бедная сиротинушка. А кто же знал, сколько ей лет? Раз. Во-вторых...
Она сама по словам, но есть вот этот вот...
Ну, по словам, в определенное время можно сказать, что и 12.
Не, она говорит товарищу Арестову, пишет господин Сиротенко, что
я знаю,
по вашему заданию.
Понял, да, я слушал. Да.
Она, по ее словам, начала с ним жить в 14. Она, по ее словам.
Но это она уже позже сказала, что она
хорошо,
в 14.
Хорошо,
тогда-то
хорошо.
Тогда-то она могла сказать.
Да.
Так вот, раньше в 14 лет... Пока читаем классическую литературу.
Да.
Это был выход
да.
Замуж.
Да, я вам напомню, если позволите, Джульетте исполняется 14 на Петров день. И она ведь до него не дожила, или дожила. И в Петров день, когда ее грохнули?
Ну вот, поэтому кто же знал,
не было.
Ей 13,5 или 14, или 15,5. То есть любой политический, исторический факт, смотрим с политической точки зрения. Политическая это 56-й год. Если сейчас, через 10 лет, будет политическая конъюнктура такая, что надо будет написать про Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, то найдут такие факты,
что
мы не то, что волосы станут на этом самом... на плешине.
Вот Дмитрий пишет, что подобные же вещи печатались и про Буденного.
Ну вот, видите, а я вам говорю, что подобные вещи можно будет напечатать и про нынешних, и
ну,
про
давайте,
сегодняшних,
нет,
и нынешних руководителей.
Сейчас я уже забрался под стол от страха.
Будущих руководителей.
Я уже забрался под стол от страха, Михаил Иванович. Ну, вы меня прямо...
И про вас тоже, и про меня.
Михаил Иванович, про меня нечего написать, потому что
да
я
ладно.
Есть... Михаил Иванович, последний подонок я есмь. Есмь.
Ну
последний
вот,
подонок.
И я такой же.
Нет, а я есмь последний подонок. Прах от праха, пыль от пыли, прах под колесами всехних коней и блевотина ваших псов. Поэтому про меня что можно сказать? Сказать, Доренко, блевотина ваших псов. Ну так это известный факт, это очевидно. А? Это очевидная, очевиднейшая правда. Ну что теперь делать? А? Что? Главный вопрос, живы ли потомки?
Пеплом.
Предъявите потомков. Предъявите потомков. Вот нам пишет Рик. Историю пишут победители. Дайте ему спокойно в гробу лежать. Устал уже переворачиваться. А это сам Сталин пишет. Сталин пишет. Дайте спокойно в гробу полежать. А? Нет. Ничего не надо смотреть. Генетическая экспертиза самозванцев и забыли. А найти этого Александра и его потомков. Ну, конечно. Ну, конечно. Хорошо, 7373948. Значит, 13% только говорят, что это что-то меняет. 87% говорят, что они по-прежнему уважительно относятся к Сталину. Да, слушаю. Вернее, не меняет своего отношения. Прошу вас.
Здравствуйте, меня зовут Антон. У меня простой вопрос.
Да.
В информации, которую вам прислали, есть ли ссылка на конкретные архивы?
Да. Что-нибудь вроде ГАРФ, РГАСПИ, фонд такой-то, тра-та-та.
Сейчас, позвольте мне тогда, теперь, когда вы задали этот вопрос, редакция благодарит сотрудников Российского государственного архива социально-политической истории за помощь в подготовке материала и предоставленной иллюстрации. Сейчас я вернусь наверх, кстати, сейчас посмотрю. Секунду. Потому что вы задали важный вопрос, мне нужно вам ответить. Значит...
И если можно, еще один маленький комментарий.
Да.
Фонд Сталина в РГАСПИ полностью выложен в интернет.
Да.
В свободном доступе. Весь отсканирован, весь выложен.
Но здесь вот эта записка Хрущева...
Все могут проверить, насколько эта информация соответствует материалам архива.
Может быть, именно конкретно это не было выложено?
По информации Российского государственного архива сказано, что весь фонд выложен.
Ну, видите. Видите, вот здесь печати я вижу на самой бумаге, вот товарищу Хрущеву докладная записка от Арестова, я вижу какие-то на бумаге какие-то, значит, номера, но они на такой, знаете, на какой-то фиолетовыми чернилами, какие-то странными такими выцвевшими, что и черт поймет. Сейчас.
А можно как-то получить, не знаю, может, вы можете на сайте выложить указания, где они это нашли, чтобы можно было как-то тоже полюбопытствовать. Было бы очень интересно.
Я их спрошу, если позволите. Я вот человеку, который мне это прислал, я вот ровно ваши замечания пришлю. Если он мне что-то ответит, то я тогда выложу это у себя в соцсетях. Договорились?
Да, спасибо большое.
И в то же время, если я не выложу, да, значит, что они не ответили.
Ну вот, знаете, если не ответили, боюсь, что это будет... означает, что не очень готовы подтвердить свои заявления.
Может быть, да, я тоже. Спасибо вам за очень точные вопросы. Очень точный вопрос, хороший.
Да, но если это действительно РГАСПИ, и там точный фонд указан, то все действительно можно легко...
Пока нет. У них есть благодарность РГАСПИ.
А, то есть они не указали фонд и
нет,
какое дело?
У них есть благодарность РГАСПИ. Я думаю даже простую вещь, что эти люди нас слышат. И эти люди, безусловно, понимают, что вопросы... Вот этот вопрос интересует, да, Вовка Сан говорит.
В любом случае, даже если это готовилось там к 20-му съезду, да, там 56-го года, как компромат, все равно эти документы, они, ну, то есть, возможно, толкование этих документов. Она сказала, она написала, что ей было... Может, ей правда было 14...
Эрик пишет, что он изучал этот период ссылки Сталина, и он говорит, что во время ссылки Яков Свердлов писал, mm-hmm. что Сталин не мыл посуду, а для того, чтобы она была чистой, отдавал собакам на вылизывание. Затем забирал у собак и считал посуду мытой. Это интересно?
Ну, не знаю, как такой штрих к образу может быть.
Штрих к образу. Может быть, это сфабрикованный компромат. Ну, конечно. Это может, да, действительно,
только
да.
Только я об этом и говорю.
Мы об этом и говорим. Ну, значит, а почему сейчас этот компромат? А почему сейчас?
Ну, кто-то писал, что уже видел якобы эти документы, что это все уже не новые сообщения. Ну, кто-то из слушателей наших писали нам, что они уже что-то такое подобное слышали про это.
Ну да. Вот. Ну, может быть, и не новые. А почему же новые? 56-го года все документы. Так что, может быть, они не новые. Хорошо, еще один звонок я приму. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый день. Я что хочу сказать? Ну, да. Сталин, он же разный. Нас интересует, собственно, период Сталина с 29-го, ну, в первую очередь, по 53-й год. А также было там 5 Сталинов.
Да.
Ну, глава боевиков вместе с КАМУ, который транспорт близкого казначейства. Комиссар у Будённого и на комиссар там на польском фронте. Потом министр национальности. И это был, по воспоминаниям, ну, кто изучает этот вопрос, совершенно разный человек. Он просто менялся диаметрально. И нет ни одного свидетельства после смерти Аллилуевой о связи Сталина с какой-либо женщиной. Но я думаю, что если бы что-то было, ну, наверняка бы нашли. Даже Хрущев об этом ничего не сказал.
Он женился в 18-м году на Аллилуевой. Откуда она могла знать?
Как будто мы не ставим в упрек, если бы связь с женщиной была.
Нет, да, мы не ставим его в упрек, но даже этого нет. Поэтому да. То, что было тогда, это, мне кажется, к тому Сталину, который нас всех интересует, 29-28 года победы над оппозицией до конца жизни, и этот период можно разбить на несколько разных, там, ну, понятно. Это совершенно другой человек, да. С общечеловеческой точки зрения, это, конечно, наверное, на что-то влияет, но нас же интересует некий миф, и тот человек, которому нам интересен, и мы изучаем, и к которому идут эти все отсылы и возвраты, а он уже к этому не имеет никакого отношения.
Я
так что
понял.
Это, ну, мое мнение.
Спасибо вам большое.
Обсуждать сиротку, ну, понятно, что это плохо. И понятно, что это легкая добыча, что он реально падальщик в этом вопросе. Потому что там в деревне, видимо, что-либо найти для себя было практически невозможно.
Я понимаю.
Ну, я таких мужиков называю падальщиками. И это очевидная ситуация. Но этот человек тому, что нас интересует, он настолько далек, он и столько фамилию, и имя тоже самое.
Спасибо, вот. Спасибо. Еще один звонок. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей.
Да,
Вадим Сергеевич.
Вадим Сергеевич, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, с удовольствием.
Там
да.
есть очень серьезная неточность. В 1947 году не было КПСС, было ВКПБ. И только на 19-м съезде 52-го года стала КПСС. Вот
Подождите, я вернусь к этой бумаге, и мы с вами вместе ее посмотрим все-таки.
Давайте.
Чтобы не было ошибки. Давайте.
Давайте.
Сейчас, значит, от 56-го года написано «Товарищу Хрущеву НС». Просто записка. Нигде слово... Стоп! 56-го года. 56-го. В бытность мою секретарем Красноярского крайкома КПСС. Значит, но он, наверное, просто указывает уже в 56-м году по названию. Вы же говорите...
Ну, говорят, 47-й год.
Вот смотрите фразу. Вот я вам прочитываю фразу. Вот я вам прочитываю фразу. Значит, в бытность мою секретарем Красноярского крайкома КПСС в один из приездов в Москву в конце 46-го года мне позвонил товарищ Поскребышев.
Так.
Да тут может быть ошибка человека.
Женя,
ну,
Петр,
может. Давайте допустим.
Году,
давайте что запустим, что он в 56-м году говорит уже нынешнее название.
Ну, вот видите, не совпадение.
Ну, есть, согласен, согласен.
Все,
блоха.
Спасибо.
Это блоха.
Я не очень понимаю вопросы. Нет,
Сталин был в 46-м секретарь... еще назывался ВКПБ. В 46-м еще назывался ВКПБ. Они говорят секретарем КПСС.
Он был генеральным секретарем ЦК КПСС 22-53. Нет.
С какого?
С 22 по 53.
КПСС не было. Самый КПСС, коммунистическая партия. Когда КПСС основывается? Хорошо, давайте проверим, Вадим Сергеевич.
Давайте
у меня уже
проверим,
нет времени, 59 минут. В движение, ребят, в движение.
Подъем. В движении.
Я как раз не занимал бы здесь ни одну сторону. Я бы считал, что мы справедливо, Вадим Сергеевич, ищет блох, и их надо искать. Всегда в таких вопросах нужна тщательность. Понимаешь, нельзя...
Не, я согласна, абсолютно согласна.
Чем больше тщательности, тем лучше. Ну, мы проверим. Все будет хорошо, товарищи. Все будет. 4 балла на Москве. Значит, главное, чего сегодня стоит опасаться, это промоин. Промоины всюду, большие. В некоторых местах на Дмитровке, например, ночью обвалились целый ряд мест в самом правом ряду и даже в среднем. Потом на Нагорной нельзя забраться на некоторые возвышенности из-за льда, и тоже есть промоины. И везде говорят о промоинах, в которых люди оставляют колеса, диски и все такое. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 29 января.
Подъем! Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.